Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Доброго ранку. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу. У США спецпрокурор Мюллер сформував журі присяжних для розслідування впливу Росії на вибори. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 3 серпня здійснили 21 обстріл позицій українських військових, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, цитата, майже на кожен провокативний обстріл сили АТО вогнем у відповідь примушували противника до миру, кінець цитати. Угруповані ДНР звинувачують українську сторону в порушеннях Мінських угод, але про конкретні обстріли не повідомляють. Угруповані ЛНР ще не інформували про бойові дії 3 серпня. Як Збройні сили України, так і сепаратисти не наводять даних про втрати впродовж минулої доби. Національне антикорупційне бюро України попереджає депутата Верховної Ради від фракції «Народний фронт» Максима Полякова про кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду носити електронний браслет стеження і здати закордонні паспорти. Як ідеться у заяві НАБУ у Фейсбук, детективи бюро неодноразово і різними способами інформували депутата про необхідність з'явитися для виконання рішення суду і носити електронний браслет. Апеляційний суд Києва виправдав колишнього генерала Державної прикордонної служби України Олега Ландтвойта, раніше засудженого до 10 років в'язниці за хабар, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, після отримання рішення суду прокуратура підготує і внесе касаційну скаргу. Дарницький районний суд Києва у листопаді 2015 року засудив Ландтвойта до 10 років в'язниці з конфіскацією майна за отримання хабара і позбавив його звання генерал-лейтенанта.
Міжнародна тема.
Спеціальний радник Роберт Мюллер сформував велике журі присяжних для розслідування звинувачень щодо втручання Росії у президентські вибори у США, повідомляють американські ЗМІ. Wall Street Journal із посиланням на неназвані джерела повідомляє, що журі розпочало роботу упродовж останніх тижнів. Його створення, за інформацією видання, розглядається як ознака того, що проведене Мюллером розслідування щодо втручання Росії і питання про можливу змову Москви з передвиборним штабом Дональда Трампа набирає обертів. США уважно слідкують за планованими Москвою російсько-білоруськими військовими навчаннями, до яких буде залучено понад 10 тисяч військових. Про це заявив 3 серпня американський генерал Джон Гіллі, командувач військовими навчаннями США у Європі, в інтерв'ю Reuters. За його словами, Москва не була відвертою щодо військових навчань «Захід-2017», оскільки на них не допущені західні спостерігачі. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. «Ранкова свобода» запрошує вас до спілкування. І впродовж наступних півтори години з вами буду я, Юрій Матвійчук. Сьогодні, в п'ятницю, 4 серпня, пропонуємо до обговорення такі теми. Тепер закон каратиме за жорстокість до тварин.
Ми країна більше аграріїв. Ну і затім якраз підтягувалось там правила утримання і ставлення, так скажемо, на битовому рівні дуже таке жорстке.
Кавунова баржа прибуває сьогодні до Києва, але про річковий транспорт залишається лише мріяти.
У нас по реке очень мало возят. Действительно, очень много вопросов. Просто действительно это не так легко. Это даже одно-то сложнее, чем автоперевозки.
Селфі з поліцейськими більше не в моді. Не всі українці оцінили реформу.
Спочатку суттєво підвищився рівень довіри до поліції в порівнянні з міліцією, але зафіксовано зниження.
Долучайтесь до обговорення цих тем і ви, шановні слухачі, до ваших послуг наші студійні телефони.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко підписав зміни до законодавства щодо запровадження гуманного ставлення до тварин. Серед іншого, цей закон передбачає посилення покарання за жорстоке поводження з тваринами. Глава держави також запропонував уряду вдосконалити відповідну нормативну базу і винести на розгляд Верховної Ради відповідні документи. Захисники тварин вітають підписання такого закону і наголошують на необхідності проводити просвітницьку роботу. Як саме змінилося законодавство та наскільки необхідними були ці зміни, в цьому нам допоможуть розібратися один з авторів законодавства щодо запровадження гуманного ставлення до тварин. Це народний депутат України Андрій Немировський. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Немировський.
Доброго ранку.
А також віце-президент Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова. Доброго ранку, пані Суркова.
Доброго ранку.
Пане Немировський, чому з'явилася необхідність посилити покарання за жорстоке поводження з тваринами? Ви, як один з авторів законопроекту, можете це пояснити? Невже раніше українське законодавство не захищало тварин?
На жаль, українське законодавство на той момент, поки не було ухвалено цей законопроект, не зовсім
Пане Немировський, у нас щось проблеми зі зв'язком, втрачається, мабуть, мобільний зв'язок не стійкий. Ми спробуємо зараз повторно з вами зв'язатися, а поки те ж саме запитання адресую пані Сурковій. От новий закон про запровадження гуманного ставлення до тварин. Крім як законом, не можна було запровадити гуманне ставлення в українському суспільстві до тварин?
Гуманне ставлення до тварин, перш за все, це відношення людей до тварин. Так, необхідно, щоб в розумінні людини було те, що до тварини необхідно ставитися гуманно і по-доброму. Але це можна зробити, лише ввівши правові норми, так, щоб люди були зобов'язані це робити, тому що самі по собі багато жорстоких людей і змусити їх ставитися до тварин гуманно дуже важко. Законодавство, яке діє на даний час, цей закон, про який ми зараз говоримо, він ще не вступив в дію. Так, хоча
й підписаний. Так, він вже підписаний після опублікування набуде чинності.
Законодавство, яке на зараз діє, воно передбачає дуже маленькі санкції за жорстоке поводження з тваринами по кримінальному кодексу, там до максимум до 2 років обмеження волі, так? І насправді або 850 гривень штрафу. Це за жорстоке поводження з тваринами, як квиток на атракціон. Хтось познущався над твариною, заплатив 850 гривень, це смішні гроші, і взагалі все, так? Новим законом вводиться більш жорстке покарання за це, тобто...
Власне, подробиці про покарання і норми нового закону ми розпитаємо у пана Андрія Немировського, народного депутата, одного з авторів цього законопроекту. Він знову з нами на зв'язку. Пане Немировський, чи чуєте ви нас?
Так.
І ми вас, здається, краще вже чуємо. Хотілося б у вас детальніше дізнатися, за які вчинки і яке саме покарання передбачає новий закон стосовно жорстокого поводження з тваринами?
Тягне за собою накладання штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян. Потім... У частині першій статті 222 тягне за відповідальність штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів громадян, стаття 299 Кримінального кодексу України. І також карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
Аж навіть до позбавлення волі. А законодавство чітко визначає, що таке жорстоке поводження з тваринами, і яких саме тварин це стосується? Лише диких, безпритульних, домашніх, свійських, тих тварин, які перебувають у зоопарках, в цирках?
Це стосується усіх тварин. Абсолютно.
Наскільки чітко визначені критерії жорстокого поводження? Чи не можуть підпасти під це, скажімо, деякі види дресирування? Адже там теж доводиться завдавати і болю, і жорстокості стосовно тварин.
Ну, я взагалі проти дресирування та використання тварин у цирках та у діяльності якійсь. Тому це дуже спірне питання. Але вважаю, що як законодавець, то потрібно було б, я просив переголосувати даний законопроект, щоб змінити саме поняття жорстоке поводження з тваринами, тому що під дані санкції можуть попасти і навіть такі види діяльності, як охота, промисловий видобуток, тваринництво.
Ну, а, наприклад, свійські тварини, частину з них вирощують спеціально на м'ясо, і чи не буде вбивство тварини кваліфіковане як жорстоке поводження?
Тут є деякі суперечності в законі, тому президент і наголосив на цьому, що потрібно розібратися з поняттями, і є дуже великі суперечності в дефініціях, тому потрібно буде переголосувати. Як воно буде подано, яким воно буде подано, це вже друге питання, але наразі я вважаю, що Україна зробила великий крок, і ми прийняли цей законопроект, і маємо його виконувати.
Тобто, я так розумію, що закон щойно підписаний президентом, але вже є потреба вносити до нього зміни?
Ні, ви не зовсім правильно поняли. Якщо ви читали в тому, що було написано на сайті президента України, то президент наголосив, що потрібно розробити законодавство, і Кабінет міністрів доручив розробити законодавство, щоб усунути усі суперечності.
Так, власне, я це і процитував також на початку нашої розмови. От біолог і зоозахисник Сергій Григорєв зазначає, що насамперед треба звернути увагу на ставлення до диких тварин.
Я би відзначив, що немає ніяких правил, що зараз диких тварин, хто хоче, от, наприклад, мені тільки за останні 2 місяці пропонували 3 рази купити вовчення. Ну, просто вони там через Фейсбук бачать, що я займаюся тваринами, там телефон мій є, дзвонять. А от ми там вбили цю самку, там десь там за це, от вовченят тягають, і не знаю, ціну не можуть скласти, і продати хочуть. І знайдеться якийсь купить, і буде думати, що це якби круче, ніж люба порода, і буде мучити цього вовка на цепу. Тобто нема не контролю, не правил.
От зоозахисник говорить, що немає контролю. Пане Немировський, чи закладено в законодавство, хто саме контролюватиме виконання положень закону?
За даним законопроектом і вже законом контролюватиме виконання Національна поліція повинна. Так як у нас на даний момент немає в екологічної служби, яка буде це робити, як це зроблено за кордоном, і вона ще не працює, реформа ще не проведена, то покарання і виконання покарань суди і Національна поліція і прокуратура.
Чи достатньо в них зараз повноважень, чи якраз ці повноваження і розширяться, і, власне, з набуттям чинності цього закону?
В даний момент в них і були ці повноваження, але не заводились кримінальні справи, так як було дуже маленьке покарання, і нікому не було, жодному поліцейському не було цікаво завести кримінальну справу, яка потім розвалиться в суді.
Пані Суркова, от ви як представник зоозахисних організацій, як оцінюєте загалом новий закон? Чи можна говорити, що тепер зоозахисне законодавство в Україні, ну, можливо, не досягло повної досконалості, але значний крок вперед зробило?
Так, я вважаю, що зробила крок вперед, насамперед в адміністративному праві, тому що от 89 стаття жорстоке поводження з тваринами.
Це стаття адміністративного кодексу, так?
Кодексу про адміністративні порушення. Так. Угу. Не могли раніше поліцейські складати протоколи по цій статті за жорстоке поводження з тваринами. Могли лише інспектори з охорони довкілля і лише у випадку до диких тварин. Зараз розширені повноваження органів Національної поліції щодо складання протоколів. Єдина суперечність – те, що ці протоколи зможуть розглядати і органи поліції, і суди. Тобто у них буде конфлікт повноважень. Ну, це необхідно буде узгоджувати в подальшому. Добре, що є визначення «пересувний звіринець». тому що дуже багато зоозахисників виступають проти тварин в цирках. І от саме пересувні звіринці, вони будуть забороняти транспортувати тварин до цирків, адже в цирках у власності немає тварин, вони всі знаходяться у власності дресирувальників і знаходяться поза межами цирку, проживають. І їх транспортують до цирку. Тепер буде дуже важко транспортувати їх до цирку, тому що це буде заборонено. Заборонені транспортування диких тварин з метою їх використання у цирковій діяльності, наприклад, да, транспорт, мобільні клітки, огорожі. Дуже добре, що збільшено покарання за жорстоке поводження з тваринами. Це дякувати, звісно, зоозахисникам, які виходили по всій країні на мітинги у підтримку цього законопроекту. Погано те, що не прописані процесуальні норми. На зараз, щоб притягти до відповідальності особу за жорстоке поводження з тваринами, важко зібрати доказову базу. Не прописано механізм, як саме проводити експертизу, хто повинен проводити, де це проводиться, що робити слідчо-оперативній групі, яка виїжджає на місце злочину. Тобто ці норми необхідно буде прописувати.
Пане Немировський, оці процесуальні норми, про які говорить пані Суркова, їх має прописувати і готувати Кабінет міністрів, так, а потім затверджувати народні депутати?
А вже ж Кабінет міністрів, тому що Кабінету міністрів виконувати і Національної поліції, Міністерство МВД, потрібно буде виконувати ці всі функції. Тому краще приписувати їм, щоб воно співпадало з їхніми функціями і вони могли це виконувати.
Знову ж таки, повернусь до біолога і зоозахисника Сергія Григорєва. Ми вже цитували його. Так от, на його думку, традиційно землеробське українське суспільство не надто гуманно ставиться до тварин.
Ми якби країна більше аграріїв, порід практично собак не було, там котів, так як, наприклад, там у Англії де чи в Германії, де там по кілька десятків порід собак, порід котів, то есть була культура вирощення тварин. Ну і затім якраз підтягувалось там правила утримання. У нас, на жаль, практично не було в історії порід, і ставлення, так скажемо, на битовому рівні дуже таке жорстке.
Натомість фольклорист Василь Балушок наголошує на тому, що в традиційному аграрному суспільстві ставлення до тварин насамперед є прагматичним.
Кіт повинен собі ловити мишей, от і все, хоч ти що хоче робити. Кіт, який не ловить мишей, він не потрібний. Так само собака повинен бути на хазяйстві, він повинен виконувати свої функції. Хоча були, звичайно, люди, які любили там більше своїх собак, котів.
Ну і ця прагматичність аж ніяк не передбачала жорстокого поводження з тваринами, натомість часто вирізнялася якраз лагідністю, каже далі Василь Балушок.
Були люди, які дуже дбали, які прив'язувалися до своїх тварин, які їх там могли тримати, навіть коли тварина вже стара, і все одно от він любить цю тварину, він прожив цілий вік з цим конем чи з волом. Його вже треба було підпустити під ніж, але він його тримав, було таке. Було просто абсолютно прагматичне ставлення. Це вже залежало від конкретної людини. Якогось особливо там жорстокого ставлення чи щось таке не було. Навіть от до свиней, яку треба було забити там через рік, чи через кілька років, своєрідна любов до цієї тварини. Давали їм імена. Це не було виробництво масове, так би мовити. Свиня номер 1, номер 2, номер 3. Ні, це була своя свиня.
Ну, така картинка української ментальності ставлення до тварин. Нагадаю, з нами на зв'язку народний депутат України Андрій Немировський і віце-президент Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова. Ми говоримо про новий закон, підписаний Петром Порошенком, який запроваджує зміни до законодавства щодо гуманного ставлення до тварин. Пане Немировський, а взагалі, на вашу думку, існує якесь особливе ставлення українців до тварин, зумовлене ментальністю та історичними якимись традиціями?
Взагалі, історичними традиціями та ментальність була дуже сковеркана, знівечена радянською владою, потім пропагандою Російської Федерації, коли почалися впроваджуватися в наш менталітет засоби масової інформації через інтернет, негуманне ставлення до тварин, а навпаки жорстоке поводження до тварин, пропагувалися цими мас-медіа. І хто більше там вб'є, хто більше злуцює, це все пропагувалося через інтернет. На даний момент було створено і вже розкрито декілька фактів того, що ці докхантери, які набиралися через соціальні мережі, і ними керували з території Російської Федерації. Потім вони набиралися і їхали на територію так званих ЛНР, ДНР, де воювали проти наших вояків. Доведено факти, що було декілька батальйонів так званих республік, які з особовою жорстокістю, коли до них попадали в полон наші бійці, вони з ними знущалися, різали і так далі. Тобто ті люди, які приступили порог вбивства, а це навмисно пропагувалося весь час, декілька десятиліть, вони вже були професійними вбивцями, вони могли вбивати. Так само дуже багато випадків було на території держави, коли люди вже змінилися ментальність, і вони почали просто знущатися, і вже навіть діти знущалися над старими, а потім вбивали людей. Тобто цю ситуацію було потрібно було дуже сильно виправляти. На даний момент я вважаю, що цим законом ми трохи змінимо ситуацію, але це тільки початок, повинна підключитися і мас-медіа, і вони вже працюють в цьому напрямку, пропагують відношення як до тварин, так і до природи гуманне, щоб у нас не процвітало насилля.
Тобто ви ставите в один ряд насилля щодо тварин, воно провокує насилля проти людей, так, і виховує в суспільстві, і поступові кроки до запровадження гуманного ставлення до тварин у суспільстві сприятиме і такому ж гуманному ставленню людини до людини?
Задоволення хворобливих пристрастей у спричиненні страждань та вбивстві тварин є кримінальним злочином у багатьох країнах Європи, Сполучені Штати Америки, і в них вже доведено давним-давно, що ці люди є або психічно хворими, або просто вони свої хворобливі потреби.
Тепер в українському законодавстві ці пункти передбачають аж до позбавлення волі, так? За такі вчинки?
Так.
Дякую вам. І пані Марина Суркова, от народний депутат Андрій Немировський згадав таке поняття як догхантери. Наскільки воно поширене все-таки в Україні? Чи існує статистика, чи якісь інші дані щодо випадків жорстокого поводження з тваринами в Україні? Наскільки це розповсюджене явище, в яких регіонах?
Статистики щодо догхантерів немає, але це явище досить розповсюджене. Найгірше це те, що догхантери спілкуються дійсно в мережі інтернет, між собою узгоджують, куди і коли вони їдуть, щоб травити собак, адже вони живуть не в одному місті, а, наприклад, збираються, нещодавно там їздили в Одесу, да, травили собак. Оце ось дуже прикро і добре, що в новому законі зазначена відповідальність за пропаганду жорстокого поводження з тваринами, тому що в мережі інтернет у цих догхантерів є сторінки в соціальних мережах, сайти є навіть, і вони там закликають до жорстокого поводження з тваринами. Є навіть люди, які ще не визначені як догхантери, але вони вже узгоджують між собою дії по отруєнню собак, по знущанню над тваринами. Доходить до того, що це навіть депутати місцевих рад, і вони обговорюються це в інтернеті, закликаючи до отруєння тварин. Після вступу в дію цього закону ми зможемо притягати їх до відповідальності за їх дії. І дійсно, пан Немировський сказав правду, що більша частина маньяків, насильників, вбивць, тих людей, які вчиняли тяжкі злочини, вони починали саме знущання над тваринами. Є така статистика визначена, дослідження проводилися за кордоном і в Європі, і в Америці. 70% злочинців починали зі знущання над тваринами.
Ну, тобто, тепер законодавство передбачено відповідальність не лише за жорстоке поводження і за пропаганду такого жорстокого поводження, але, знову ж таки, пан Немировський говорив, що необхідно уточнювати деякі дефініції, зокрема, полювання або відстріл диких тварин, яких, наприклад, може розповсюдитися значно більше, ніж можливість тієї чи іншої екологічної системи їх утримувати, чи, скажімо, відстріл скажених тварин, чи не потраплять ці люди, які виконуватимуть такі місії, під це законодавство?
Ну, я вважаю, тут треба змінювати законодавство саме в сфері полювання. Закон про мисливство і полювання треба змінювати. Там є дійсно відстріл собак, котів, ворон. Але це занадто жорстоко. Якщо є необхідність умертвляти тварин, ми можемо їх умертвляти лише гуманними методами. І взагалі існує природний відбір. Тобто собаки можуть знищувати котів, коти, мишей, да, от в їх природному середовищі.
Чи варто людині втручатися в цей природний відбір?
Я вважаю, що якщо людина втручається, вона повинна бути максимально гуманною. Взагалі зоозахисники виступають проти полювання, тому я не можу підтримати, що заради того, щоб обмежити розповсюдження якогось виду, ми повинні їх відстрілювати чи знищувати. Ні, такого не повинно бути. Ми повинні це робити якимись гуманними методами. Ми повинні насамперед не допускати розмноження собак і котів, щоб вони не ставали безпритульними. Дійсно, ми повинні пропагувати гуманне ставлення до тварин і проводити просвітницьку діяльність серед населення, щоб вони стерилізували своїх тварин, щоб потім не з'являлися ці безпритульні, яких хтось хоче відстрілювати.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нами були народний депутат України Андрій Немировський і віцепрезидент Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова. Ми говорили про те, наскільки зможе зробити гуманним українське суспільство оновлене законодавство українців щодо гуманного ставлення до тварин. А далі в «Ранковій свободі» ознайомимося з провідними публікаціями українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Сполучені Штати бачать у Росії дедалі більшу стратегічну загрозу, стверджує газета по-українськи. Видання пише, що США застосовують принцип анаконди. Перше кільце санкцій для Росії було сигнальним, Росія продовжувала агресію. От її взяли в друге кільце. Поки що санкції не обмежують експорт, за який Москва отримує живі гроші. Якщо не зупиниться, через рік-два американці можуть датися до жорсткіших дій. Наступне кільце анаконди буде смертельним, нафтове ембарго. Поки що не чіпали активів Путіна та його оточення. Захід міг би зупинити російську агресію будь-де, якби заморозив їх. Всі знають, які в кого маєтки в Лондоні, на Лазуровому узбережжі Франції, в Італії, зазначає газета по-українськи. Стаття називається «Америка стискає Росію як анаконда». Допоки Росія не розвалиться, навряд чи Путін піде з Донбасу, вважає експерт газети «День». Однак Київ вже сьогодні повинен передбачити, що буде після того, як він піде з Донбасу. Якими мають бути наступні кроки? По-перше, Україна не повинна забувати про Крим, наголошує експерт. По-друге, всі українці чітко мають усвідомлювати, що їх чекає у вільній Україні. Це стосується і тих, хто підтримував владу окупанта. Коли розвалювався Радянський Союз, було багато людей, які підтримували комуністів і колишню владу. Але ж не можна було їх за це карати. Так само і зараз зазначає видання, за винятком тих, хто вбивав, кого руки у крові, тут не має бути жодної амністії, наголошує газета «День». В цьому ж числі газета «День» розмірковує про те, хто для суспільства може вважатися моральним авторитетом. Це той, хто, перш за все, діє згідно зі своїми сформованими моральними принципами, а не за ідеологічними чи ситуативними домінантами, вважає експерт видання соціолог Євген Головаха. Він переконаний, що таких людей в країні замало. Крім того, на його думку, українці мають не лише низький інтелектуальний рівень, але й духовний. Таким чином, навіть розумні люди часто зорієнтовані на авантюризм. Вони не пройшли школи формування і захисту власних переконань, як ті ж самі дисиденти. На жаль, з тієї когорти дисидентів, яка була біля витоків незалежності, залишилось небагато представників, вважає соціолог. Вони є уособленням того, яким має бути моральний авторитет. За пострадянські часи подібної генерації просто не утворилося. Проте чому, День розповідає статті «В пошуках моралі й авторитетів». Процес розставання з радянським минулим в Україні йде значно тяжче, ніж можна було б очікувати на 26-му році незалежності, констатує газета «Україна молода». Одним із промовистих прикладів цього видання називає історію з перейменуванням столичного проспекту генерала Ватутіна, яка неочікувано розтяглася в часі. Згадавши про активний спротив ізраїльського парламенту проти перейменування проспекту, видання пише, що коли б українські депутати так само проявили затятість в просуванні проукраїнських ідей, як і їхні колеги з-за кордону, то й Україна домоглася б значно більших звершень. На цьому «Україна молода» наголошує в статті «Свій генерал замість кривавого». А в рубриці «Чесний діалог» за тиждень пропоную інтерв'ю з журналістом Євгеном Кисельовим. Журналіст не лише вказує на помилки радянської журналістики, а й проводить паралелі із сучасною епохою. Про те, чому будь-який російський громадянин, зокрема й опозиціонер, винен у війні, розв'язаній проти України, йдеться в інтерв'ю газеті «День».
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу. Росія відмовляється визнати державне сприяння допінгу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 3 серпня здійснили 21 обстріл позицій українських військових, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. В угрупованні ДНР звинувачують українську сторону в порушеннях Мінських угод, але про конкретні обстріли не повідомляють. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 3 серпня. Як Збройні сили України, так і сепаратисти не наводять даних про втрати впродовж минулої доби. Апеляційний суд Києва виправдав колишнього генерала Держприкордонслужби України Олега Ландвойта, раніше засудженого до 10 років в'язниці за хабар, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, після отримання рішення суду прокуратура підготує і внесе касаційну скаргу. Дарницький районний суд Києва у листопаді 2015-го засудив Ландвойта до 10 років в'язниці з конфіскацією майна за отримання хабара і позбавив його звання генерал-лейтенанта.
Міжнародна тема.
Спеціальний радник Роберт Мюллер сформував велике журі присяжних для розслідування звинувачень щодо втручання Росії у президентські вибори у США. Видання Wall Street Journal із посиланням на неназвані джерела повідомляє, що журі розпочало роботу упродовж останніх тижнів. Його створення, за інформацією видання, розглядається як ознака, що проведене Мюллером розслідування щодо втручання Росії і питання про можливу змову Москви з передвиборним штабом Дональда Трампа набирає обертів. Агенція Reuters, цитуючи джерела, повідомляє, що виклики журі пов'язані з зустрічю сина Трампа з російським адвокатом у 2016 році. Російські спортивні чиновники заявили 3 серпня, що ніколи не виконають вимогу Всесвітньої антидопінгової агенції ВАДА щодо визнання існування державної програми вживання допінгу та приховування такого вживання. Не існувало жодної державної програми, передає інформагенція ТАСС слова відповідального за спорт російського віцепрем'єра Віталія Мутка. ВАДА раніше заявила, що публічне визнання існування такої програми є однією з умов повного відновлення повноважень російського агентства з контролю за допінгом РУСАДА. Київське «Динамо» та Олександрія 4 серпня дізнаються про своїх суперників в останньому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. 3 серпня олександрійці на своєму полі змогли переграти 1-0 румунський клуб «Астра», з яким минулого тижня на виїзді зіграли без забитих м'ячів. Не зміг скласти компанію іншим українським командам Донецький «Олімпік», який після київської нічії 1-1 програв грецькому ПАОКу на виїзді 0-2.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Уже легендарна кавунова баржа прибуває сьогодні до Києва. А от чи є перспективи подальшого розвитку річкового транспорту?
У нас по реке очень мало возят. Действительно, очень много вопросов. Просто действительно это не так легко. Это даже одно это сложнее, чем автоперевозки.
Детальніше про це ми говоритимемо наступні 25 хвилин ранкової свободи. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Пропоную долучатися активно до обговорення за нашими студійними телефонами.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, вже сьогодні до Києва має прибути баржа з херсонськими кавунами. Останніми днями до цієї баржі і до цих кавунів прикута увага чи не всієї України, чимало з цього приводу мемів, жартів у соціальних мережах. Мабуть, головним приводом для цих жартів став допис прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який ще до відправлення баржі повідомив, що вперше за 14 років кавуни будуть поставлятися в столицю України не автомобільними шляхами, а річковим транспортом. І прем'єр говорив про це як про перші кроки до відродження річкового транспорту. Напередодні Володимир Гройсман знову ж таки у соціальних мережах відреагував на низку жартів користувачів щодо баржі з кавунами і його заяв, подякував за гумор і знову ж таки сказав, що незважаючи на все, в Україні починає відроджуватися річковий транспорт. Це все ж є добрий сигнал, і я вдячний всім, хто до цього причетний. Так написав Володимир Гройсман. Наскільки ці плани з відродження річкового транспорту і подальших перспектив реалістичні, в цьому нам допоможуть розібратися директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк та експерт з транспорту, колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава. Вони з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Вовкот, чому на сьогодні в Україні, де нараховують, якщо я не помиляюся, близько 4 тисяч кілометрів можливих водних шляхів, практично немає річкового флоту, немає річкових вантажних чи пасажирських перевезень, адже це було, куди воно все це зникло?
Ну, сказати, що його немає, напевно, буде дещо перебільшенням. Останнім часом, можливо, на так званому нижній ділянці Дніпра інтерес до вантажних перевезень, особливо в сегменті зернових вантажів, є дуже значний, і вантажообіг збільшується. Але дійсно, якщо б дивитись навіть на ті цифри, які ми мали біля 10 років, я вже мовчу про цифри радянського періоду, обсяги вантажу перевезень є незначними. Якщо говорити коротко, то проблеми можна поділити на декілька. Перша – це, власне, необхідність проведення, відповідно, днопоглиблення Дніпра. По-друге, необхідність проведення реконструкції шлюзів, але не це навіть є головним. Головним є, я би сказав, в першу чергу, розроблення того механізму інвестування в річку, про який багато говорять, оскільки дуже багато операторів, в першу чергу, знову ж таки, це аграрні компанії, зацікавлені в будівництві власних терміналів по Дніпру. І вдруге, це збільшення самого вантажообігу, тобто кількості компаній, які працюють на річці. Коли це буде, то ті витрати, які необхідні для того, щоб здійснювати перевезення по річці, будуть розподілені на значно більшу кількість компаній, ніж це є сьогодні. І таким чином дуже багато проблем, які ми маємо, вони просто відпадуть. Ну, там простий приклад, навіть підняття тих самих мостів, один в Кременчузі, а інший в Дніпрі, яке існує сьогодні для того, щоб здійснювати перевезення вище Дніпра, обходиться надзвичайно дорого, тому що небагато судів там проходить. Але якби їх кількість була більша, то відповідні витрати були б набагато менші, і це можна було б погоджувати з різничним рухом. І таким чином річка би активізувала свою діяльність. Тому я думаю, що в принципі, так.
Пане Каво, я хотів би вже до вас адресувати запитання. А на вашу думку, що заважає розвитку річкової інфраструктури транспортної, і з чого треба починати в цьому питанні?
Ну, в останні роки дійсно багато змінилось, і ріка стала більш активно використовуватися в першу чергу для перевозки зернової продукції, тому я би не говорив про те, що ріка взагалі не використовувалась. Но, звісно, существует проблема, если сравнивать с советскими данными, как вот господин Вовк вспоминал об этом, но все-таки, знаете, я думаю, сравнивать с советским периодом некорректно, поскольку структура экономики существенно изменилась, и говорить, что мы должны достигнуть тех показателей, которые были в период СССР по перевозке на реке, абсолютно некорректно. Структура экономики изменилась существенно, а украинские реки, они не могут обеспечить круглогодичную навигацию, и потому для многих отраслей экономики использование реки все-таки остается нецелесообразным.
А для яких галузей экономики насамперед використання річкового транспорту? багато було б сприятливе. Ми ж згадували про аграрію, про перевезення зерна. Які ще?
Да, ну как раз для аграриев использование реки очень выгодно в том плане, что сезон навигации на реке совпадает с сезоном перевозки аграрной продукции. Перевозка аграрной продукции осуществляется не круглый год, а вот период сбора урожая и несколько месяцев после этого. То есть тут как раз мы имеем идеальные частицы. Что касается других отраслей, попытки были и далеко не все были успешны, поскольку навигация гарантирована это только с апреля по октябрь месяц, а с октября, там, когда система навигации закончится и когда откроется, прогнозировать нашими погодными условиями просто нереально. И это вынуждает предприятие с круглогодичным циклом все-таки переориентироваться на другие виды.
Тобто це вимушена переорієнтація на інші види транспорту. Отже, ми сьогодні говоримо про кавунову баржу з херсонськими кавунами, яка сьогодні має прибути до Києва. До цієї баржі прикуто значну увагу. І з нами на зв'язку зараз генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Додам, що саме компанія «Нібулон» задіяна у цьому проєкті. Доброго ранку, пане Вадатурський.
Доброго ранку.
Тут вже говорили, що якраз зернові вантажі, зернові компанії, аграрні компанії – це чи не одні з останніх, хто використовує річковий транспорт. Ваша компанія взялася за такий проект транспортування кавунів до Києва, хоча основним вантажем для ваших перевезень є зерно, так?
Ну, це вірно. От, да, ми вже за прошлий рік перевезли річкою Дніпро 2 мільйони тонн зернових вантажів. І для нас перший вантаж, який ми вантажимо, це кавуни до Переяслав-Хмельницького, до нашого терміналу. Це вірно.
Тобто задіяно термінал «Нібулону» при завантаженні кавунів. Сама баржа – це також вашої компанії?
Весь ланцюжок, наш термінал «Голий пристані» Херсонської області максимально приближений до сільхозтоваровиробників, які вирощують кавуни. Це наш причал «Голий пристані». Наші суда нашої компанії, які збудовані на українському нашому суднобудівному заводі нашої компанії, з українського металу йдуть по Дніпру під українським прапором і розвантажуватись будуть на нашому причалі наш Переяславського філії «Елеватор», де ми теж збудували. Таким чином вся цепочка логістики – це нашої компанії.
Пане Вадатурський, вперше перевозите кавуни. Які ще види продукції є в планах на майбутнє, якщо це перевезення покаже якийсь економічний зиск?
Я хотів сказати українцям, що це перша тестова поставка, тому що вона явно не така, ну, по стилю, по технології, як раніше поставлялися там 14-15 років кавуни до столиці України. Це зовсім на других принципах, без ручної праці, все механізовано і швидко. І це поставка проводиться в тарі, що дає можливість і механізовано вивантажувати кавуни. Тому зараз ми тестуємо відправку, і за цією відправкою будуть нові відправки оцих товаровиробників. Переваг дуже багато, можна перелічувати. От. Ну, крім цього, ми плануємо збудувати термосклади на нашому підприємстві «Голий пристані», на наших філіях, де будуть розвантажуватись аналогічні склади для того, щоб можна було забезпечити належне зберігання продукції. Ну, і ми будемо перевозити і інші сільхозпродукції.
Наприклад, які види?
Наприклад, сині помідори, перець. От.
Пане Вадатурський, ви сказали, що це перша пробна поставка, а вона не стане останньою?
Ну, в даному випадку ми, це такий шум кругом цієї поставки, просто я сам здивувався. Гордієв, губернатор Херсонської області, і я, ми об'явили прошлому році, десь 1 жовтня, що ми будемо поставляти кавуни в Київ з цього року. І наші мрії здійснились, тому що ми не тільки мріяли, а ми реально виконували роботу для того, щоб ця мрія здійснилася. І наша компанія, якщо береться за якусь справу, то вона буде практично генерувати нові ідеї, і поставки будуть і слідуючі. Якщо це тестова поставка, буде все нормально, а я впевнений в цьому, ми зробимо певні висновки, зробимо певні коригування по цій поставці. І я думаю, вже десь 10 серпня, 9 серпня буде нова, більша поставка кавунів, і вони будуть носити регулярний рейс. Якщо сказати, то Херсонщина – це самі класні, самі вкусні ягоди кавуни.
Ну, це в цьому, я думаю, переконані всі українці. Але назад баржі від Києва до Херсона йдуть порожні, чи наскільки це рентабельно?
Ми будемо завантажувати зерном, які до нас привезли на Приазов Хмельниччину, там, чи Кременчук, чи Вітово, чи Граді з Полтавської області. Будемо завантажувати на зворотньому рейсі зерновими культурами і відвантажувати на експорт.
Зрозуміли. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Ми говоримо сьогодні про прибуття баржі з херсонськими кавунами до Києва. До речі, от надмірна увага і прем'єр-міністра до цієї баржі з кавунами, як ми вже згадували, стала предметом багатьох жартів. Як зазначає з цього приводу політичний експерт Євген Магда, цікавий інформаційний привід, глава уряду скористався ним не надто вдало.
Справа в тому, що у української влади в цілому, і у прем'єра, зокрема, є певні проблеми з комунікацією. То все ж таки я б сказав, що я можу тільки вітати прагнення Гройсмана шукати якісь оригінальні методи комунікації. Тобто він в такий спосіб теж бореться і за продовження власної політичної кар'єри.
Водночас і українці занадто емоційно відреагували на цю безневинну інформацію. Очевидно, дається знаки брак інформації в період відпусток, вважає Євген Магда.
Давайте не забувати, що наше суспільство живе в системі координат «Зрада-перемога». Суспільство потребує від медіа постійної інформації, а зараз політики наші в відпустках не створюють інформаційні приводи. Тому доводиться шукати подібні варіанти.
Ну, а сьогодні інформаційний привід нашої розмови – це прибуття баржі з кавунами до Києва. І, нагадаю, з нами на зв'язку колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава і директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. Пане Каво, а на вашу думку, чому українців ця баржа от викликала більше такий жартівливий інтерес, а мало хто замислився дійсно над позитивним, якимось економічним боком цієї події?
Ну, проблема в тому, що дійсно прем'єр-міністр попытався попіаритися на цьому мероприятии. І, соответственно, просто це мероприятие не дотягує до уровня премьер-министра, поскольку если господин Гройсман будет продолжать искать подобные пиар-поводы, то впору будет уже за победу давать, например, подачу горячей воды в каждую квартиру в Киеве или приезд трамвая на остановку. Вот в этом и главная проблема.
Пане Вовка, як ви вважаєте, наскільки тут заслуга прем'єра і от його заяви про відродження річкового транспорту, хоча щойно від пана Олексія Вадатурського ми чули, що перевезення аграрної продукції цією компанією здійснюється регулярно?
Ну, ми можемо говорити про те, що там дійсно, якщо дивитися на логістичну цепочку компанії «Нібулон», ну і, зокрема, на цих самих кавунний рейс, як його можна назвати, так, то тут ніякої заслуги, як такої уряду, немає, скоріше навпаки, оскільки практично вся техніка, вона є дійсно побудована на заводах «Нібулон», і дійсно велика заслуга компанії, що вона відроджує навігацію там, де її раніше не було. Я маю на увазі, де її раніше не було на протязі останніх 10 років. Показовий приклад, аж саме річка Південний Буг, де компанія почала активну навігацію зернових, хоча до цього річка стояла. Прем'єр міг би говорити про дійсно реальну перемогу в цьому напрямку, якби був прийнятий профільний закон про внутрішній водний транспорт, який наразі знаходиться в комітеті по транспорту Верховної Ради. От якби був прийнятий цей закон, який, власне, міг би виступити базою для розвитку річки, для розвитку інвестиційних проєктів на річці. От тоді можна було б говорити про перемогу і про початок, саме початок, я підкреслю, оскільки роботи дуже багато, по відновленню річки.
Пане Каво, а на вашу думку, в чиїх руках відродження річкового транспорту насамперед? В руках держави, уряду, чи все-таки приватні перевізники можуть насамперед зрушити з мертвої точки це питання?
Ну, в першу чергу, государство должно подготовить регуляторное поле для этого, это принятие закона о внутренних водных путях, а также инвестиции государственных средств в подготовку инфраструктуры, то есть на углубление, в реконструкцию шлюзов и разводных мостов, которые находятся на Днепре и на других реках. То есть государство должно выделить на подготовку инфраструктуры довольно-таки большие суммы денег. Мы видим, что этого сейчас в достаточном количестве не происходит. А бизнес, он будет развиваться только после того, как инфраструктура будет подготовлена соответствующим образом.
Наскільки це вигідно буде бізнесу, також питання суперечливе. Знову ж таки, повертаючись до кавунів, до кавунової баржі, якщо в Києві кілограм кавуна зараз коштує близько 4,5 гривень за кілограм, то в Херсоні близько 2,5 гривень. Проте головний редактор аграрного інформаційного агентства Агравері Наталія Гузенко сумнівається, що перевезення аграрної продукції по Дніпру призведе до її істотного подешевшення в Україні.
В принципе, сейчас растет цена на другие виды транспорта, на железку, на автомобили. Ну, а у нас никогда так не бывает, чтобы на что-то было дорого, на что-то дешево. Все равно примерно всегда оно одно к другому потянется. Плюс у нас по реке очень мало возят. Действительно, очень много вопросов. Просто действительно это не так легко, это даже одно это сложнее, чем автоперевозки.
За словами Наталії Гузенко, розвиток річкового транспорту сам по собі істотно не вплине на ціни на аграрну продукцію, адже тут ситуація більше залежить від браку сховищ для овочів та фруктів, які псуються при перевезенні.
Овочі і фрукти псуються, але овочі і фрукти там не від транспорту залежить. Там залежить від того, що у нас овощохранилищ не вистачає. А дефіцит з овощами починається вже після Нового року. Річний транспорт зимою не ходить.
Знову ж таки, згадуються ті ж самі плюси і мінуси річкового транспорту, що обмежений час навігації, потреба у будівництві сховищ, хоча директор компанії «Ніболон» Олексій Ведатурський говорив про такі плани. Все ж таки, хотілося б з'ясувати в експертів, зокрема в Сергія Вовка, чи зможуть річкові перевезення суттєво вплинути на ціну, на собівартість продукції, в тому числі аграрної, яка може перевозитися цим річковим транспортом?
Я такого суттєвого впливу очікувати навряд чи варто, але можна говорити про те, що експортний потенціал України, особливо в зерні, істотно сьогодні там по річці проходить порядка 5% експорту зерна. Цю цифру можна було б збільшити. Таким чином зменшити навантаження на автомобільні дороги в припортових зонах, які наразі перебувають в жахливому стані, і вирішити цілий ряд інших проблем. Крім того, наразі річка – це не тільки аграрні вантажі. Тобто, наприклад, металургійний комбінат «Запоріжсталь» активно використовує річку для організації експорту своєї продукції. Тому тут є великий потенціал в сегменті промислових вантажів, зокрема тих же металургійних, якщо говорити про «Запоріжсталь». Є певні пілотні проекти, вони були реалізовані. Тут інше питання, що їх потрібно доводити по контейнерним вантажам, які транспортувалися до міста Дніпро, а потенційно вони можуть бути транспортуватися і вище під Дніпру, аж до Києва. Є потенціал і по вантажам,
Знову втрачаємо зв'язок, можливо, він зараз налагодиться. І все ж таки, от в Україні існував річковий флот, морський флот, зрозуміло, що все це прийшло в занепад. Чи можна говорити, що відродиться річковий, зокрема, товарний флот в Україні, вантажний? Скільки часу на це може знадобитися, пане Каво?
Ну, я думаю, говорить о том, что движение по реке возродится, в принципе, можно, но сказать, в какой временной период это произойдет, я думаю, пока слишком-слишком рано. Поскольку все-таки зависимость от сезонных перевозок сдерживает многие бизнесы от более активного использования реки для перевозки своей продукции. Что касается пассажирских перевозок, то мы видим уже неоднократные попытки восстановить пассажирские перевозки по реке, но все равно компании возвращаются в сегмент таких туристическо-рекреационных перевозок, которые не могут в полной мере конкурировать с автомобильным или железнодорожным транспортом.
А головна перешкода – це швидкість? Чи що тут стоїть на заваді? Ми знаємо, що раніше досить зручно було з Києва, скажімо, до Канева мандрувати на теплоходах на підводних крилах, потім цей флот був фактично винищений чи передано іншим країнам, розпродано.
Да, это скорость и, опять же, такие короткие сезон навигации, вот, который не позволяет сделать этот транспорт круглогодичным. Соответственно, компаниям приходится в свои расходы закладывать не только фактические расходы на перевозку, но и содержание флота, содержание команды в тот период, когда навигации нет.
Тобто бачимо, що головними перешкодами на розвитку чи появі того чи іншого транспорту і виду транспорту, зокрема річкового, як вантажного, так і пасажирського, насамперед економічний зиск має бути, так, економічна вигода, чи держава може якимись своїми діями, розробкою законодавчих актів і якимись, можливо, субсидіюванням, так, створенням якихось сприятливих умов для тих чи інших видів господарювання допомагати їх розвитку?
Ну, що стосується українського государства, то, к сожалению, ми за годы независимости так і не научились вкладывать достаточное количество средств в развитие транспортной инфраструктуры со стороны государства. И имея большие сложности сейчас с автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом, когда, например, та же Укрзалізниця вынуждена возить огромное количество груза себе в убыток, а также возить пассажиров по тарифу ниже себестоимости и не получает никакой дотации со стороны государства. И в этих сложных обстоятельствах говорить о каких-то дотациях для речного транспорта абсолютно некорректно. Если уже внедрять европейский подход по датированию отдельных перевозок, то в первую очередь государство должно было бы обратить внимание именно на железнодорожный транспорт, который несет на себе сейчас основное бремя и грузовых, и пассажирских
перевозок. Чимало говорилося про транзитний потенціал України. Чи використовується зараз транспортна інфраструктура саме в цьому транзитному потенціалі країни? І, зокрема, чи міг би річковий транспорт, річкова інфраструктура стати частиною цих транзитних потоків?
Ну, что касается транзитных перевозок, то наш северный сосед, Белоруссия, пытается активизировать перевозки своих грузов через Днепр в направлении портов Черного моря. Проводилось несколько знаковых перевозок, в частности, оборудование для Мозырского нефтеперерабатывающего завода, то есть это установка стоимостью почти миллиард долларов, переводилось из Херсонского порта в Мозырь для установки на нефтеперерабатывающий завод. Но, к сожалению, регулярных перевозок в этом сегменте нет. Сейчас активизировался процесс взаимодействия между Украиной, Польшей и Белоруссией по созданию речного пути Е-40, так называемый проект, который мог бы соединить порты Черного моря и порты Балтийского моря посредством Днепра, Припяти, Днепробугского канала и Западного Буга. Но сейчас камнем преткновения в реализации этого проекта является польская сторона, где часть Западного Буга не судоходна. И правительство Польши ведет переговоры с Европейским Союзом касательно фінансування дноуглублення Западного Буга.
Що ж, дякую вам за докладну інформацію. З нами на зв'язку був колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава, а також директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк і генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Ми говорили про прибуття так званої кавунової баржі до Києва і в цьому контексті загалом про перспективи розвитку українського річкового транспорту, а також про можливі міжнародні транзитні проекти у цій сфері. Ранкова свобода триває, і після випуску новин наступні півгодини ефіру ми присвятимо обговоренню реформ національної поліції, адже сьогодні поліцейські відзначають своє професійне свято, сьогодні День національної поліції України.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу. Росія відмовляється визнати державне сприяння допінгу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 3 серпня здійснили 21 обстріл позицій українських військових, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. В угрупованні ДНР звинувачують українську сторону в порушеннях Мінських угод, але про конкретні обстріли не повідомляють. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 3 серпня. Як Збройні сили України, так і сепаратисти не наводять даних про втрати впродовж минулої доби. На засіданні підконтрольного Кремлю залізничного районного суду Сімферополя кримський журналіст Микола Семена, якого російська влада звинувачує у сепаратизмі, під час допиту вкотре відкинув обвинувачення і заявив, що Крим не входить до складу Росії відповідно до міжнародних документів і договорів. Як повідомляє 3 серпня кореспондент проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії», відповідаючи на запитання адвоката, Семена зазначив, що зміни державного кордону з точки зору міжнародного права не було.
Міжнародна тема.
Спеціальний радник Роберт Мюллер сформував велике журі присяжних для розслідування звинувачень щодо втручання Росії президентські вибори у США. Видання Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела повідомляє, що журі розпочало роботу упродовж останніх тижнів. Його створення, за інформацією видання, розглядається як ознака, що проведене Мюллером розслідування набирає обертів. Агенція Reuters, цитуючи джерела, повідомляє, що виклики журі пов'язані з зустрічю сина Трампа з російським адвокатом у 2016 році. Велике журі уповноважене проводити офіційне розслідування не лише у кримінальних справах. Президент США Дональд Трамп відкидає звинувачення щодо змови і зв'язків із Росією. Москва також заперечує втручання в американські вибори. Російські спортивні чиновники заявили 3 серпня, що ніколи не виконають вимогу Всесвітньої антидопінгової агенції ВАДА щодо визнання існування державної програми вживання допінгу та приховування такого вживання. Не існувало жодної державної програми, передає інформагенція ТАСС слова відповідального за спорт російського віце-прем'єра Віталія Мутка. ВАДА раніше заявила, що публічне визнання існування такої програми є однією із умов повного відновлення повноважень російського агентства з контролю за допінгом РУСАДА. Київське «Динамо» та Олександрія 4 серпня дізнаються про своїх суперників в останньому кваліфікаційному раунді футбольної ліги Європи. Напередодні олександрійці з рахунком 1-0 переграли румунський клуб «Астра». Минулого тижня на виїзді ці команди зіграли без забитих м'ячів. Київське «Динамо» вилетіло з Ліги чемпіонів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Селфі з поліцейськими більше не в моді. Не всі українці оцінили реформу.
Спочатку суттєво підвищився рівень довіри до поліції у порівнянні з міліцією, але зафіксовано зниження.
Сьогодні в День Національної поліції України будемо говорити про успіхи та невдачі в її реформуванні. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучається до аудиторії «Ранкової свободи» і пропоную вам, шановні слухачі, телефонувати до нашої студії, ставити свої запитання чи висловлювати міркування з приводу того, як реформована поліція чи задовольняє вимоги вас як громадян України, яке взагалі ваше ставлення і довіра до поліцейських Україні. Телефони нашої студії працюють, і зараз ви почуєте їхні номери.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні в Україні вдруге відзначають День Національної поліції. Саме цього дня, у 2015 році, президент України Петро Порошенко підписав закон про Національну поліцію, яка, власне, прийшла на заміну старої міліції. Зараз експерти кажуть, що далеко не всі реформи завершилися вдало, тож правоохоронна система потребує і подальшої оптимізації. Далі про це ми говоритимемо з експертом групи «Поліція під контролем», юристом Євгеном Крапивіним, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Крапивін.
Доброго ранку.
Отже, маємо 2 роки формування Національної поліції, вірніше, можливо, реформування старої міліції у поліцію, і знову ж таки говорять про необхідність подальшої оптимізації. Як можна оцінити загалом ці 2 роки реформ? Що можна вважати успіхом, а що недоліками?
Ну, ви правильно зазначили, що 4 серпня був підписаний закон президентом, до цього він був ухвалений, а до цього, насправді, ще десь рік, поки там писалися всілякі концепції, стратегії, готувався цей закон про нас поліцію, альтернативний був законопроект, і в результаті якби реформи її якраз от Майдан закінчився, так можна її вважати. Там можна ділити на активні і неактивні фази, але, ну, насправді, це набагато довше. От, але щодо того, що поліція потребує подальшого реформування, так, звісно, насправді реформа, вона тільки починається, і нам би хотілося, щоб все це було набагато швидше і інтенсивніше, але, на жаль, в поліції немає якогось зараз системного бачення свого розвитку. Тобто, на все залежить від якоїсь команди, яка в конкретний момент займається реформою. В свій час, коли Авакову доручили писати концепцію стратегії, він бачив це в одному напрямку, була ухвалена ця концепція і стратегія постанови Кабміна. Да, але, на жаль, вони там не сильно і реалізувались, хоча й досі чинні. Після цього була команда Хаті, яка бачила там певний акцент на патрульній поліції.
Хаті Деканеїдзе, так?
Да, Хаті Деканеїдзе, ну і до цього якось голова. Mm-hmm. Побачили це з Ухилом от, на один підрозділ. Потім прийшов Князєв, да, і Князєв зараз свої напрями, реформу кримінального боку, боротьба зі злочинністю і так далі.
Ну це послідовні кроки реформування чи постійно хилитання з одного напряму в інший?
Да, на жаль, це метання, тому що що буде наступного року або з новою командою, ніхто не знає. От, взагалі, якби вся реформа мала починатися якраз з кримінального боку, бо вони відповідальні за всі ті негатив, які асоціюються в нас з колишньою міліцією, всі ці там катування, корупція, незаконний тиск на бізнес, фальсифікація доказів і так далі. Якраз от там слідчі оперативні підрозділи мали з першого дня бути в фокусі уваги людей, які займаються реформою. Ну, на жаль, за це взялося тільки в цьому році, і або на щастя, да, що ми ще до цього дійшли. Тому що, самі розумієте, патрульна поліція – це лише один підрозділ, який все-таки здебільшого займається превенцією, тобто він попереджає якісь правопорушення, коли на вулиці патрулює, да, перебуває. Але коли стається дійсно щось тяжке або якийсь, да, злочин, то все одно всі якби звертаються до чергової частини, до слідчих, до оперативних підрозділів, і там би є купа своїх. Ну, але щоб не тільки про негатив, да, якщо говорити про щось позитивне, то насправді величезним досягненням от цієї реформи є певна деполітизація поліції. Тобто ми почали відділяти поліцію від МВС якраз Нацполіція, це якби окремий незалежний орган виконавчої влади, да, і вона, по ідеї, не має там ні підпорядковуватись міністру. А чому міністр? Міністр – це політик, його якби призначається за квотою політичної партії, він представляє інтерес в Кабміні і так далі. Ну, коротше, він взагалі представник нас якоїсь, це ще дуже впливової політичної сили. Да, і раніше це був міністр міліції, часто замішаний в політиці, і все це дуже негативно складалось на практиці для міліції. Ну, зараз, ще раз повторюю, ми це відтворили, у нас є там незалежний голова Нацполіції, в певних там питаннях він все ще залишається залежним, наприклад, призначення там своїх заступників або начальників головних управлінь Нацполіції в областях, але, сподіваюся, поступово це буде змінено. Да, були на практиці певні конфлікти, коли там за протекцію вакуум призначалися якісь начальники ГУНП, або коли поліція використовувалась чисто в якихось політичних інтересах, наприклад, події 9 травня цього року, да, але якби ну курс взяти покоєм.
Дякую за докладний такий аналіз. Нагадаю, що це ми говоримо з юристом і експертом групи «Поліція під контролем» Євгеном Крапивіним. Хочу додати іще оцінки інших експертів, зокрема експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк зазначає, що найвдалішою була реформа патрульної поліції.
Що стосується патрульної поліції, то оцінка безумовно позитивна, тому що є з чим порівнювати. В її діяльності є певні недоліки, має бути кращий кадровий відбір, є проблеми навіть із тим, що там побита третину машин. Вже за цей час проявляється певний непрофесіоналізм з боку працівників патрульної поліції, але це такі окремі проблеми. А загалом треба сказати, що вона виправдала надії, які на неї покладались.
Ну, от щодо масштабної переатестації, яка відбулася в МВС, то, за словами Миколи Хавронюка, наслідки її проведення доволі неоднозначні.
Багато вад було пов'язане з переатестацією, і в цілому вона себе виправдала, може, хіба що на третину. Але з іншого боку, треба сказати, що держава просто не могла викинути весь той людський ресурс, який ми мали в органах міліції, бо це протиставило б цих людей проти держави і проти суспільства. От і тому, якщо говорити так тактично, ми атестацію програли. А якщо мислити стратегічно, то на цьому етапі, можливо, вона цілком задовільна.
Така оцінка експерта Центру політико-правових реформ Миколи Хавронюка. Я запитую експерта групи «Поліція під контролем» Євгена Крапивіна, чи погоджуєтеся ви з такими оцінками і чому переатестація дала мінімальний результат, якщо дійсно це так. І, до речі, хочу перш ніж ви почнете відповідати, привітати нашому ефірі радника міністра внутрішніх справ України, народного депутата і секретаря парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антона Геращенка. Доброго ранку, пане Геращенко.
Доброго ранку.
Ми говоримо про реформування Національної поліції. Сьогодні День Національної поліції, про два роки реформ. І зазначалося вдачі і невдачі на цьому шляху. Серед удач формування патрульної поліції. Однією з невдач Микола Хавронюк, експерт Центру політико-правових реформ, називає переатестацію, масштабну переатестацію в МВС. Я звертаюся до Євгена Карпивіна. Чи поділяєте ви думку, що переатестація не дала своїх результатів?
Це дуже сильно залежить від того, що ми очікували, але якщо говорити про суспільство, то да, суспільство очікувало більшого відсотка, більшої кількості звільнених за результатами атестації працівників поліції. Тобто це люди, які не відповідають тим критеріям, да, якостям, якихось професійним, да, які не можуть далі проходити службу. Але якби я повторю фразу, яку часто сама поліція повторює, да, що ми не можемо вдруге зробити атестацію, бо це вже процес, який завершується. І знову витрачати купу ресурсів для того, щоб отримати якийсь результат, ну це буде просто нечесно по відношенню до тих людей, які вже проходили тести, які проходили співбесіди і так далі.
Пане Крапивів, дякую. Пане Геращенко, ну хотілося б вашу думку почути і ваші оцінки. Все-таки, чи позбулася в процесі реформ Національна поліція головних недоліків, які мала міліція до того?
Чесно,
Во-первых, нужно сказать о том, что полиция – это огромный аппарат. Это 150 тысяч человек, которые существуют в тех реалиях, которые есть на сегодня в Украине. Давайте начнем с того, с чем ассоциировалась полиция или милиция у граждан раньше. Ну, в первую очередь, это было взяточничество работников ГАИ. Их называли торговцами полосатыми палочками. Был символ гаишника, человека с большим животом, который только и думает о том, как заработать денег. Ну, помните, инспектор Петренко и так далее. Что мы имеем сейчас? Вы знаете, количество жалоб на работу патрульной полиции, оно в десятки раз меньше, чем жалобы на работу сотрудников ГАИ. Например, такое понятие, как взять $100 с пьяного водителя, оно практически полностью искорено из сегодняшнего существования патрульной полиции. Если есть какие-то жалобы на патрульную полицию, они рассматриваются и принимаются решения по ним. Это огромный шаг вперед. Относительно реформы спецподразделений. Вместо целой своры разного рода подразделения с длинными названиями, ягуары, там, беркут и так далее, мы создали единое эффективно действующее подразделение КОРД, которое обучено в соответствии с инструкциями израильской армии, израильских спецподразделений, американских спецподразделений. Сейчас мы ведем большую работу по приему в полицию молодых людей. Для этого подняты заработные платы. Уже сегодня патрульные получают от 8 тысяч гривен. Молодые следователи будут получать с этого года около 10 тысяч гривен. Раньше эти зарплаты были в районе 2-3 тысяч гривен. И хорошие ребята и девушки после окончания вузов, они просто не хотели идти на работу в полицию. Когда мне говорят о неуспехе переаттестации, я хочу задать вопрос. Если мы увольняем плохого сотрудника полиции, мы должны взять на его место хорошего. Если мы не создадим условия для прихода в полицию хороших ребят и девушек, создав достойные условия труда, то мы не сможем менять нашу полицию. Очень просто, сидя за компьютером или, так сказать, просто не будучи вовлеченным в процесс, критиковать, гораздо сложнее делать. Могу вам привести пример. Например, в городе Умане был объявлен набор в патрульную полицию в прошлом году. Нужно было заместить 170 вакансий. Однако всего лишь мы смогли отобрать порядка 20 молодых ребят и девушек, и запуск патрульной полиции там отложен, и повторно проводить набор. Что это означает? Это означает, что работа полицейского – это весьма напряженный труд. Например, патрульный полицейский должен за свою смену, возможно, оформлять ДТП, выезжать на семейную ссору, где пьяный муж бьет жену, или же, например, спасать даже котенка. О качестве работы патрульной полиции. Знаете, вот я могу привести пример, когда в Луцке 3 месяца назад молодой парень, 20-летний, проиграв деньги в игровых автоматах, хотел выброситься из окна. Это показывает на всю страну. Полицейские схватили его за руку, когда он выпрыгнул из окна. Почему? Потому что это новые ребята с новым духом, с новыми желаниями строить новую страну. И из четверых ребят, которые спасли тогда парня, пригласили к министру внутренних дел и наградили. Я присутствовал при общении с ними. И вы знаете, мне был очень горд тем, что простые ребята, которые только начали свою жизнь, они искренне хотят менять страну. Раньше, я думаю, если бы самоубийца прыгал из окна, навряд ли бы сотрудники старой полиции старались бы этого человека спасти. Поэтому изменения, в первую очередь, идут качественные. И это процесс. И процесс этот правильный. И благодаря желанию украинского общества менять полицию, она будет изменена и через несколько лет будет соответствовать лучшим европейским стандартам.
Пане Геращенко, хотілося б не говорити лише про реформи як створення патрульної поліції, а загалом, які реформи відбуваються і ще відбуватимуться в структурі національної поліції. Чи вже реформування завершено? Які наступні етапи?
Реформирование идет постоянно. У нас идет, например, сейчас реформирование службы участковых инспекторов. Когда мы повышаем квалификацию и делаем из каждого участкового инспектора действительно друга для каждого жителя в его районе. Мы проводим огромную работу по сейчас изменению качественному работы следствия, когда вводим систему отслеживания эффективности расследования дел, и следователи, которые качественно работают, будут повышаться заработная плата, повышаться премирование. Те, кто плохо расследует уголовные дела, не обращают внимания на жалобы граждан, будут уходить, и на их место будут набираться новые люди. Это огромный постоянный процесс. Также мы занимаемся внедрением программного обеспечения. Сейчас разрабатывается программа, которая позволит гражданину своего смартфона сообщать о тех или иных правонарушениях, отправлять фото, видео с указаниями правонарушений, содействовать полиции в раскрытии дел. Также сейчас ведется разработка программного обеспечения, которое позволит запустить программу автовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, чтобы, как и в европейских странах, Не надо было как полицейскому следить за тем, кто как проехал светофор на красно-серый. Это будут делать видеокамеры, это будет фиксироваться, и это будет вести к тому, что граждане, которые часто нарушают правила дорожного движения, они будут платить штрафы и таким образом стараться и больше не нарушать. В конечном итоге мы должны добиться того, чтобы у нас на дорогах гибло не 4,5 тисячі человек каждый год, а в несколько раз меньше.
Пане Гарасенко, а як уже проведені чи плановані реформи позначаються на статистиці злочинності?
Знаете, статистика преступности в условиях переходного периода, ее нельзя смотреть прямую. Например, когда раньше полиция не фиксировала все правонарушения, просто отказывалась фиксировать, а теперь фиксирует. Понятно, что статистика показывает, что преступность на бумаге увеличилась. Но если раньше она просто скрывалась, и она не фиксировалась, то это не значит, что раньше раскрываемость преступлений была выше. В европейских странах лучше показали раскрываемости преступлений, бывали до 40%. У нас же иногда по статистике делали чуть ли не 110%. Это неправда. Не все преступления в состоянии раскрыть. В первую очередь полиция бросает силы на раскрытие тяжких, особо тяжких преступлений. Это убийства, грабежи, изнасилования, другие преступления. Не каждую карманную кражу можно раскрыть. Если преступность развивается, то бороться с ней нужно только в тесном соответствии с обществом. Вот, например, часто ко мне обращаются граждане и заявляют, что есть факты вымогательства со стороны сотрудников полиции. Каждый раз в таких случаях говорю: друзья, давайте писать заявление об этом, давайте вешать на себя аппаратуру, документировать такие факты. Однако зачастую только один из 20 соглашается на подобного рода действия, а в других случаях это не подтверждается, потому что люди таким образом хотели бы скомпрометировать сотрудников полиции, чтобы уйти от ответственности. Тоже нужно понимать. Поэтому в целом могу сказать, что на сегодня преступность под контролем. В 2014-2015 году, когда была активная фаза военных действий на востоке Украины, ситуация была гораздо хуже. На сегодня она более-менее под контролем. Есть, конечно, отдельные резонансные случаи. Давайте тоже смотреть так, что средства массовой информации работают таким образом, что интересно взять какой-то горячий факт и показать, что вот полиция не работает. Например, произошла перестрелка в Днепре, убито 2 бывших сотрудника АТО. Или убиты 2 полицейских. Да, это жареный факт, это красиво показать по телевизору и так далее. Но хочу сказать, что, например, в той же Англии или в той же США регулярно происходят террористические акты. Это страны, в которых на безопасность, на работу полиции выделяются десятки миллиардов долларов. И там тоже не в состоянии предусмотреть все возможные ситуации с нападениями тех или иных преступников. Поэтому главная задача – это повышение качества работы полиции, так, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности.
Але такі факти і на Заході набувають значного суспільного розголосу і в засобах масової інформації, і в суспільстві. І це також є одним із показників довіри-недовіри самого суспільства до правоохоронних органів. От, наприклад, вчений соціолог Євген Головаха зазначає, що по-первах, висока довіра до поліції, насамперед вона стосувалася нових патрульних, поліцейських, і загалом соціологи показували високу довіру до поліції, поступово починає знижуватися і зараз наближається до тієї, яка була в міліції.
Спочатку суттєво підвищився рівень довіри до поліції у порівнянні з міліцією. Це було в перші місяці, але зафіксовано зниження. І зараз, може, трохи вище, ніж було до міліції, але не суттєво.
І соціолог назвав 3 головні причини, на його думку, падіння довіри до нової поліції.
Перше, це загальне зниження за останні 2 роки рівня довіри до державних інституцій усіх. А по-друге, це дійсно недосвідчена поліція. Багато випадків, коли демонструвалася така слабкість. І взагалі підвищення рівня злочинності.
Пане Гарасенко, ви поділяєте таку думку соціолога Євгена Головахи, що довіра падає, і чи бачите ви причини, в чому ж причина падіння довіри до поліції?
Видимо, у нас різні итоги соціологічних дослідження. По тим соціологічним дослідженням, які проводили західні організації в Україні, то довіра до поліції зараз являється на рівні 25%. Полного доверия и доверия с учетом частичного доверия более 40%. Это в разы больше, чем это было для той милиции, которую мы приняли после победы Майдан. Той милиции, которая участвовала в незаконных разгонах демонстрантов и занималась беспределом. Что касается сравнения сообщения в средствах массовой информации западных и наших событиях полиции, можно сказать, следующее. На Западе там не делают из полиции постоянного козла отпущения. Там никому в голову не приходит после какого-то провала противопоставлять полицию в общество и устраивать ее травлю. У нас же это норма жизни. У нас полиция является действительно постоянно мальчиком для битья. И это не есть хорошо. Я, кроме того, хочу сказать, что я внимательно исследую каждый случай, когда происходит в работе полиции, как на это реагируют средства массовой информации. Могу сказать, что в Российской Федерации существует отдельная программа по уничтожению доверия к реформам в Украине. И в полиции, и в экономике везде. Когда через российские пропагандистские средства массовой информации, которые затем подхватываются, к сожалению, украинскими средствами массовой информации, можно распространить любой негатив, усилить в десятки раз негативный сигнал для создания общества. Почему? Нужно создать неверие в собственные силы, что у вас в Украине ничего не получится, что никакие реформы у вас не будет, что новая полиция патрульная плохая, что раньше все было лучше и так далее. Общая задача, это вполне понятно, это на следующих выборах президентских должен победить кандидат, который будет снова вести Украину под ярмо Российской Федерации. Я это говорю не пустыми словами. Это исследование, очень серьезное исследование, которое мы проводим и видим, что любой провал в работе украинской полиции десятки раз усиливается, в тому числі при содействі російських пропагандистів, к сожалению.
Ну, хотілося б говорити не лише про пропаганду, а й про факти. І не секрет, що в новій національній поліції, в тому числі патрульній поліції, суттєва плинність кадрів. В чому причина, на вашу думку, це я звертаюся до Євгена Крапивіна, експерта групи «Поліція під контролем». Чому от поліцейські, які звільняються, вони часто кажуть, що стали просто ширмою для старої нереформованої міліцейської системи, насамперед системи. Кажуть, що всі зафіксовані ними порушення, накладені штрафи просто зникають в райвідділках, де працюють старі кадри, з якими порушник може все вирішити просто вже за новими тарифами. Ви знаєте про такі факти, пане Крапивін?
Так, знаю, але тут кожен кейс насправді індивідуальний. Тобто там різні причини, по яким чи то патрульні, чи то слідчі звільняються. Конкретно по патрульним там є багато факторів. І робота складна фізично, і стара система, не знаю, вимагання певних показників навіть по одним протоколам, яка якби там спрацьовує поліція, а регіонально там місцями існує. А це і відсутність якогось належного професійного навчання за допомогою там алгоритмів дій в повсякденних ситуаціях і так далі. Тобто там є великий масив, який багато ким озвучувався, і якщо його там звести докупи, то все, в принципі, зводиться до якогось умов праці, якогось людського ставлення з боку керівництва на до підлеглих. Да. Ну і от в цілому, якщо там по ширма, не ширма, і от передній блок по довірі, то на жаль, ми продовжуємо якби виміряти якусь абстрактну довіру до поліції, яка ось ці цифри там 50%, вони там коливаються в межах ні риби, ні м'яса. Да. І це дуже погана тенденція. Чому? Тому що абстрактна довіра, вона якби ну мало про що говорить. Переважно респонденти це люди, які потрапляють у вибір, це люди, які не мають особистого досвіду спілкування з поліцією. Вони складають своє враження зі ЗМІ, від родичів, від колег по роботі, да? Але реально вони не стикалися з поліцією. А люди, які стикались, коли вони потрапляються у вибірку, як правило, негативний досвід набагато сильніший. Да? Якщо людина написала скаргу і проігнорувала, якщо людина там викликала поліція, вона там приїхала через півтори години, все це якби дуже сильно впливає на рівень довіри. Тому довіра має бути конкретною. Це має бути там відчуття безпеки ввечері на вулиці. Це має бути рівень задоволеності, що це там скарг, ну і так далі. І зараз, от, попри там того, що два роки тому якраз президент підписав закон, та, там є така норма, що основним показником ефективності роботи поліції є якраз рівень довіри. Але щоб його поміряти, треба ухвалити по самому Кабміну. Ця постанова от досі розробляється в МВС, якби її остаточний проєкт, є там ціла робоча група, якою я також входжу. І, на жаль, якби раніше, там, ніж кінець цього року, ми ці постанови не побачимо. А що це означає? Це означає, що ми, якщо навіть ми там в січні умовно виміряємо рівень довіри до поліції за конкретними показниками в 2017 році, тільки коли ми це зробимо в 2018, ми зможемо побачити якусь динаміку. А вже оця динаміка скаже нам, які управлінські рішення треба приймати. Яку
хтось місцевого керівника звільнити. Десь щось
зрозуміло вашу думку, пане Карпію. У нас залишається буквально хвилина до кінця ефіру, і хотілося б запитати пана Антона Геращенка. От Євген Карпій сказав про таке поняття, як відчуття безпеки людини. А є у нового поліцейського відчуття захищеності і безпеки, захищеності його прав, чи і в тому числі від цієї плинності кадрів, захищеності? Що робиться для цього?
Для этого мы создаем условия, при которых растет уровень заработной платы. И на сегодня мы можем сказать, что полиция в состоянии конкурировать как работодатель с отдельными частными организациями, которые предоставляют работу для начинающих юристов. Однако, когда мы приглашаем следователя, и он работает на 10 тысяч гривен, потом за несколько лет получает квалификацию, ему приглашают быть адвокатом с зарплатой 25-30 тысяч гривен, то, естественно, сложно удерживать человека на работе, которая связана с кровью, которая связана с нервами и так далее. Поэтому общество должно уважать работу полицейского. Для этого надо, чтобы средства массовой информации на одно негативное сообщение о работе полиции старались сдавать не меньше одного позитивного сообщения. Однако о позитивных сообщениях у нас, к сожалению, не очень интересно, не очень модно это делать. И давайте перестанем делать модным, делать из полиции мальчика для битья. Вот тогда у нас будет уважение к работе полиции, самих полицейских, самим себе.
Пане Геращенко, а старі керуючі кадри, які залишилися в правоохоронних органах, не зможуть знівелювати всі реформаторські потуги?
Значит, у нас за три года не осталось ни одного старого начальника областного управления полиции. Это раз. Во-вторых, я думаю, уже процентов 90 это у нас начальники новых райотделов за эти три года. Поэтому вот эти вот, значит, даже такие старые кальки, что нет доверия, старые кадры и так далее. Ну, давайте мы тоже оставлять будем в прошлом.
Ну что ж, дякуємо вам за участь в нашей программе. Нагадаю, мы спілкувалися с радником міністра внутрішніх справ України, депутатом Верховної Ради від Народного фронту Антоном Геращенком і юристом та експертом групи «Поліція під контролем» Євгеном Крапивиним про реформування національної поліції. І на цьому я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами, шановні слухачі. На все добре.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Добре утро. В студії Тетяна Романова. Ми починаємо з новостей. Дональд Трамп считает, что отношения России и Соединенных Штатов опасно ухудшились. В этом месяце работающие пенсионеры Крыма получат прибавку к российской пенсии. Крымские школы внедряют программы патриотического воспитания. Сейчас подробнее. Отношения Соединенных Штатов Америки и России находятся на наихудшем за все время уровне, и это представляет опасность, сообщил президент США Дональд Трамп в Твиттере. В сложившейся ситуации Трамп обвинил Конгресс. Накануне 2 августа в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России. В комментарии Трампа, распространенном Белым домом, говорится, что он видит серьезные недостатки в законе, но подписывает его для национального единства. В Евросоюзе выразили недовольство новым санкционным пакетом, который может повредить европейским компаниям, имеющим дело с Россией. В августе работающие пенсионеры аннексированного Крыма получат прибавку к российской пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России. Пенсия вырастет примерно на 200 рублей. Об этом севастопольскому телеканалу НТС рассказала представитель Пенсионного фонда России по аннексированному Севастополю Елена Гайворонская.
Почему такая сумма? Потому что именно нормами федерального законодательства установлен максимальный предел проводимой корректировки. То есть, согласно статье 18 400 федерального закона, максимальный размер корректировки не может превышать 3 пенсионных балла.
На прошлой неделе стало известно, что Россия вошла в топ-5 худших в мире стран для жизни людей пенсионного возраста. По данным исследования французского банка Natixis, страна заняла 40-е место из 43 возможных. Такой низкий рейтинг России принесла плохая ситуация со здравоохранением, как следствие предпоследнее место в рейтинге по продолжительности жизни. При этом Россию обошли ее ближайшие соседи. Далеко впереди оказались такие страны, как Чехия, Польша и страны Балтии. Школы аннексированного Крыма внедряют программы патриотического воспитания. Об этом передают местные СМИ. Например, школы призывают присоединяться к патриотическому проекту Общероссийского народного фронта «Имя героя школе». Сегодня в этой программе участвуют уже 14 учебных заведений полуострова. К концу года обещают увеличить это количество еще на 6 школ. В рамках этого проекта крымской молодежи рассказывают о Второй мировой войне. Об этом телеканалу «Первый Крымский» рассказал представитель российского общественного движения «Волонтеры Победы» Данил Данильченко.
Проводим исторические квесты для школьников, стараемся больше их вовлечь, потому что эта ниша как бы далеко не заполнена, особенно дети от 8 до 14 лет. Вот мы недавно проводили в лагере мероприятие, дети загораются и очень радостно воспринимают, что для них что-то новое.
Активисты с территории соседней России планируют создавать в школах аннексированного Крыма и патриотические клубы, рассказал подконтрольный Кремлю замминистра образования и науки полуострова Константин Аликин.
Разный опыт, разные практики применяются. И мы сейчас хотим у себя в Крыму консолидировать самые лучшие примеры Российской Федерации для того, чтобы непосредственно их внедрять в практику работы как образовательных учреждений, совершенно разных сфер, и даже начиная от детского садика и заканчивая высшими учебными заведениями.
Конвенция о правах ребенка запрещает воспитание в детях положительного отношения к армии и военным, а также склонение детей и молодежи к военной службе в армии оккупирующего государства. Установившаяся в Крыму засуха лишила возможности сафари-парк «Тайган» получать воду из близлежащего тайганского водохранилища. Об этом Крымреалии сообщил собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган» Олег Зубков. По информации крымского бизнесмена, тайганское водохранилище совсем обмелело, и воду для парка приходится теперь завозить водовозками. Бизнесмен сообщает, что добивается разрешения на забор воды из более удаленного от парка Белогорского водохранилища. Но, по мнению Зубкова, российские власти Крыма вряд ли пойдут на встречу. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 36 градусов тепла. В Севастополе до 34. Воды Черного и Азовского морей прогреются до 26 градусов тепла. При этом с 4 по 9 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха поднимется выше климатической нормы на 7 и более градусов. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалий». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 100.7. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалий». Программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода» с 8.35 до 10.00 «Радио Крым Реалий». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Крым в центре внимания.
На позапрошлой неделе медиапространство Российской Федерации и отчасти оккупированной ею Крыма взорвалось лавиной сообщений о том, что Украина якобы ввела туристическую блокаду Крыма. О том, что на самом деле происходит с туристами в Крыму и конкретно на пунктах пропуска Перекоп и Чангар, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
100 слов по теме.
Добрый день, уважаемые коллеги. У нас, насколько я понимаю, несмотря на то, что открылись туристические направления, которые в прошлом году эффективно задействованы не были, тем не менее, у нас хорошая ситуация с заполнением наших курортов, в том числе на Черноморском побережье и в Крыму.
В аннексированном России Крыму отдохнуло более 2 300 000 человек. Об этом 28 июля заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, отчитываясь перед президентом Владимиром Путиным.
По остров массово приезжают граждане соседней Украины, хотя у них, к сожалению, нередко возникают проблемы с этим, связанные с тем, что с украинской стороны существуют проблемы.
Олег Агросафонов также отрапортовал об увеличении работающих санаториев на полуострове и растущем качестве отдыха в Крыму. По словам главы Ростуризма, 85% туристов на крымских курортах довольны отдыхом и готовы вернуться. Треть из них впервые посетила Крым. Неделю спустя, 3 августа, подконтрольное Кремлю Министерство туризма аннексированного Крыма озвучило другую статистику о количестве отдыхающих. По версии ведомства, с января по июль нынешнего года Крым принял на 500 000 туристов больше, а именно 2 859 тысяч человек. В марте подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об ожиданиях от туристического сезона 2017.
Мы на самом деле так рассчитывали на то, что турпоток будет расти, и динамика по прошлым годам показывала, что растет от 10 до 20% в год. То, что турпоток будет расти, я лично не сомневаюсь. Прогнозно, то есть мы ожидаем в районе 6 миллионов в этом году.
По информации подконтрольного Кремлю Министерства курортов и туризма аннексированного полуострова, в 2016 году Крым принял 5,5 миллионов туристов.
100 слов по теме.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали», и с нами на связи Олег Слободян, спикер Государственной пограничной службы Украины. Олег, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, мы сегодня говорим о том, что на самом деле происходит с туристическим потоком в Крым. Если позволите такой широкий к вам вопрос, по информации российских пограничников, 15 июля из-за препятствий украинской стороны, по их заявлению, время ожидания в очереди перед пунктом пропуска Чангар в среднем составляло порядка 13 часов. Вследствие этого возникли гигантские очереди, и корреспондент РИА Новости подтвердил информацию о так называемых тяжелых очередях и невыносимых условиях ожидания на украинской стороне 24 июля. Можете ли вы прокомментировать ситуацию вот в середине и в конце прошлого месяца? Действительно ли имели место пробки с украинской стороны, или это, скажем мягко, выдумки россиян?
Я бы, по-перше, не опирався на історію, яку озвучують російські ЗМІ в себе на шпальтах, як на перше джерело інформації, чи як на ту основу, з якої дійсно можна судити про ситуацію. Тому що, проаналізувавши кілька повідомлень впродовж декількох тижнів, можна спостерігати, як ці самі ЗМІ самі себе заперечують і подають зовсім іншу картинку, але в тому світлі, в якому їм вигідно. Я поясню, про що йдеться. Так, наприклад, ми вже неодноразово говорили, що як тільки приїжджають представники російських ЗМІ на пункти пропуску російські на окупованій території, відразу прискорюється процес оформлення і відразу активізовується рух в пунктах пропуску. Але коли немає представників російських засобів масової інформації, то швидкість оформлення представниками країни-окупанта на окупованій території в пунктах пропуску складає не більше 4, ну максимум 5 автомобілів на годину. Тобто при такій швидкості скупчення автотранспорту на Чонгарі при будь-яких обставинах вони будуть, і, як правило, вони складають десь порядка 30-40 автомобілів. В рідких випадках більше. Чому? Тому що просто-напросто автомобілі під'їжджають швидше, ніж вони можуть перетнути адмінмежу. Тобто тут все логічно. І ми неодноразово про це писали. І саме цікаве, що ті ж самі російські ЗМІ, вони також підтверджували, що швидкість оформлення складає не більше 3-4 автомобілів на годину, але з їхнього боку. Але знову ж таки чомусь нас винять у тому, що ми створюємо черги. Тому ця інформація не витримує жодної критики, і ми можемо звернутися, знову ж таки, до статистики. У нас немає статистики конкретно по так званих туристах, тобто тих, хто їде нібито відпочивати там на окупований півострів, але в нас є загальна тенденція, яку ми відслідковуємо по перетину адмінмежі. І, наприклад, якщо порівнювати липень 16-го з липнем 17-го року, якщо в липні 16-го року загалом адмінмежу перетнуло 363 тисячі осіб, то в липні 17-го року ця кількість була на 40 тисяч менше, 323 тисячі осіб. Якщо у липні 16-го року, знову ж таки, це було 63 тисячі транспортних засобів, то в липні 17-го року це 47 тисяч транспортних засобів. Тобто ми в черговий раз бачимо стійку тенденцію до зниження пасажиротранспортного потоку через адмінмежу до окупованого півострова.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Вы как раз предупредили мой второй вопрос. Я хотел спросить о том, каковы показатели, потому что буквально там вчера бывший министр туризма Крыма Александр Лиев написал, что всего там на самом деле около 100 тысяч туристов посетило Крым, в то время как россияне говорят там о более чем 2,5 миллионов. Но судя по той статистике, которую вы озвучили, все-таки цифра Лиева гораздо ближе к действительности.
Ну, я не готовий, як би, коментувати заяви представників окупаційної влади, але ці цифри, які я озвучив, це хотів би звернути увагу на те, що це в обидва боки. Тобто це не в один бік до окупованого півострова, а це і в один, і в інший бік. Тобто приблизно на виїзд з Криму, на в'їзд з Криму перетинає однакова кількість людей. В один бік ми можемо говорити приблизно про 180 тисяч осіб на місяць.
Да, единственное, только надо уточнить для наших слушателей, что Александр Лиев – это не оккупационная власть, а наш собственный украинский представитель теперь уже на материковой Украине. Но большое вам спасибо за уточнение относительно того, что это в две стороны. Это здорово изменяет ситуацию. Еще раз вам большое спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Владимир Царук, директор украинской организации «Центр развития туризма». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, мы сегодня говорим о той ситуации, которая сложилась, в общем-то, после двух третей лета в Крыму с туристическим потоком. По сообщениям российских источников, а именно главы Ростуризма Олега Сафонова, отдохнуло в Крыму 2 миллиона 300 тысяч человек. По той информации, которую передают в Крыму в подконтрольных Кремлю органах власти, 2 миллиона 859 тысяч человек. Даже если мы возьмем там за среднюю 2,5 миллиона человек из этих цифр, можете ли вы сказать что-нибудь определенное? Действительно ли возможен такой прием туристов в Крыму в нынешних условиях, или российские власти приукрашивают ситуацию?
Ну, смотрите, будем смотреть по тем официальным показателям даже, которые есть на сегодняшний день по загрузке отелей. Загрузка отелей в июле, по официальным данным, которые дает Министерство туризма Крыма, составляла 64,5%. Для июля месяца, когда это пик сезона, это очень низкий показатель. В худшие годы, скажем так, когда Крым не досчитывался туристов, то загрузка в июле была не менее 85%. То есть это говорит о том, что даже те средства размещения, в которых приезжают организованные туристы, они этих туристов не досчитались. Поэтому эти цифры, которые наводятся, они достаточно реальные, а не досчитались туристов еще больше частный сектор. В частном секторе мы статистику, к сожалению, не видим. Но мы видим картинку, скажем, по интернету, по веб-камерам, и ситуация там не очень хорошая.
Представители российских крымских властей говорят о том, что да, они соглашаются, например, мэр Ялты соглашается с тем, что существует проблема недозагрузки, недоприезда, но поясняет это, скажем, там логистическими проблемами, например, дескать, Симферопольский аэропорт не до конца оборудован, новый терминал, и поэтому крымчанам в гости летят не так много людей. Можете ли вы сказать, что Симферопольский аэропорт тут ни при чем, или наоборот, это действительно проблема?
Я думаю, что Симферопольский аэропорт здесь и не есть главной проблемой, ведь мы знаем там позапрошлый год, когда даже по официальной статистике, которой там можно верить, можно не верить, но туристов было больше в Крыму, россиян именно. Я думаю, что главная причина в другом. Россияне поехали массово сейчас в Турцию и бьют все рекорды. Поэтому недозагруз не только в Крыму, но ощущается и на побережье, там, где Сочи, Анапа и так дальше, вот эти курорты, где инфраструктура намного лучше, где побольше классных, хороших отелей, но цены там тоже на таком уровне, что, например, если брать цена-качество, то понятно, что Турция всегда была конкурентом Черноморского побережья России, в частности, Сочи.
Одну секундочку, поэтому... я вас прерву, потому что мне из аппарата говорят, что у нас есть звонок от слушателя. Пожалуйста, слушатель, вы в эфире.
Алло, алло.
Доброе утро. Да, представьтесь, если...
Я хочу поделиться впечатлением
Да, говорите, да, мы вас слушаем.
Да, я это самое. И пересекал 26 числа границу в Крым уже, ездил к отцу в гости. И с пол первого ночи до пол четвертого нас Россия продержала. Просто я ездил на бусике, ну, с пересадкой приходится не на автомобиле, а как бы пеший переход. То народу собралось. Что-то неимоверное. Просто не пропускали. Целый час просто ничего не оформляли, не пропускали. Держали нас ночью. Вот. Это хочу я сказать одно. А второе, пока мы стояли, я вот определялся, курортники. Да все мы ездим в гости. Кто в Крым к родным, кто наоборот в Украину. Вот. И получается, что с этого самого, с Украины ездят, ну, я не знаю. Из этой очереди я понял, что 20%, не больше, вот это ездит. Все едут к родным, но если их называть, что они едут туристами, к родным, то это...
То тогда получаются такие цифры. Большое вам спасибо за ваше свидетельство с места. А мне говорят, что у нас на связи еще один слушатель. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро. Если я можете, скажу... представьтесь, если нет, говорите.
А, не, нельзя представляться, ФСБ нас прослушивает. Слушайте, я вам скажу по городу Евпатории. При Украине негде вот такой пик был, негде было пройти. Сейчас практически город пустой. А во-вторых, очень большие цены. Большие цены, из-за того люди и не едут. В основном россияне приезжают, я с одним разговаривал с Новосибирска, говорит, при Украине мы приезжали, говорит, ели, пили, меняли по 25 рублей вот этот гривню, говорит, такая благодать, свобода была. Такой свободы и демократии мы нигде не видели, как при Украине. Качество еды было, во-первых, свободно. Хотел бутылочку пива выпил, все прочее. Люди были довольны. А сейчас, говорит, только выпей пиво, полицай за кустов, раз выскочил, 2000 рублей. Вот тебе... Такая свобода, кому она нужна? Такой отдых нужен.
Большое вам спасибо за ваше свидетельство с места. Возвращаемся к разговору с Владимиром Царуком. И вот, Владимир, вот тут наши гости говорят, ну, наши слушатели из Крыма говорят о том, что, среди прочего, здорово выросли цены. Можете сделать какой-нибудь комментарий?
Ну, смотрите, я буду говорить о турпакетах, которые подаются в Крым российскими туроператорами. Вот если брать средние цены, то даже по последнему году они выросли от 15% до 30%. Сейчас много спецпредложений, те, которые отели не загружаются, они выбрасывают специальные цены, чтобы дозагрузиться. Такой ситуации, в принципе, не было раньше, потому что июль-август месяц – это те месяцы, когда загружалось все. Вот. Поэтому даже несмотря на то, что цены падают, да, сегодня, то люди, к сожалению, уже... понимая ситуацию, которая есть на местах, да, с ценами совсем, они, естественно, едут в другие регионы. Едут в Болгарию, например, едут в Турцию. И, например, если сравнивать с тем, что есть у нас, то на сегодняшний день там пляжи Херсонской, Николаевской области, они заполнены на 100%. Там нет даже никаких спецпредложений, потому что все заполнено. В Крыму другая ситуация. Теперь мы понимаем, почему, например, для россиян на сегодняшний день закрыт Египет. Если Египет откроется, то отток будет еще больше россиян, потому что сейчас, например, понятно, нет транспортного сообщения с Крымом. Если раньше где-то 10-15% это были иностранцы из других стран, то сейчас даже этого контингента практически нет.
И последний к вам вопрос. Относительно недавно Левада-центр, российский социологический институт, сделал исследование, провел такой опрос, согласно которому из тех, кто определился, россиян, кто поедет на отдых летом, приблизительно 8% выбирают направление с Большого Сочи, и только 4%, то есть в два раза меньше, выбирают направление Крыма, в частности, Южного берега, еще 4% не определились. Вот как бы я пытался складывать эти цифры, что-то выходит маловато. Остальные россияне просто не поедут отдыхать? Или речь идет о том, что внутренний туризм в России преобладает над внешним настолько?
Нет, я думаю, что, во-первых, и социология немножко хромает, но как бы дело в том, что выросли цены на внутренний продукт очень серьезно. Поэтому, например, для россиян дешевле поехать, понятно, в Болгарию, Турцию или в Грецию, да, чем, например, отдыхать в Сочи, где хорошие отели стоят больше, чем, некоторые пятерки в Турции. Турпакет, который предлагают российские туроператоры, они дешевле, чем многие отели, которые в Сочи. И смысл ехать тогда, где инфраструктура достаточно хлипкая, когда море не такое, климат и все остальное. А в Турции есть все. Поэтому здесь понятно, что в этом году, например, Россия побьет все рекорды по количеству отдыхающих в Турции. Уже сегодня Министерство туризма Турции говорит, что впервые там россиян будет больше, чем немецких туристов. Вот вам и ответ.
Россиян будет больше, чем немецких туристов. А есть ли какие-нибудь там абсолютные цифры? Ну, для того, чтобы наши слушатели представляли, насколько это большие цифры, или наоборот, это просто так?
Ну, смотрите, в лучшие годы россиян в Турции было где-то 3-3,5 миллиона. Вот где-то на такую цифру, где-то сейчас и по концу сезона должен выйти поток россиян.
Хорошо, а если мы глянем на украинскую сторону, то среди украинцев более популярен внутренний туризм или тоже Турция лидирует?
Ну, здесь надо понимать, что больше ездить как за рубеж, так и по Украине. Скажем, то количество туристов, которые приезжают в южные наши области, Одесса, Николаев, Херсон, оно в этом году, несмотря на там июнь достаточно холодный, оно по концу сезона будет больше, немножко больше, чем в прошлом году. То есть украинцы стали все-таки, вот те люди, которые раньше ездили в Крым, да, они поехали Херсонская область, Николаевская, Запорожская, Одесская область. И сейчас это все загружено. При этом достаточно много людей, и в этом году тоже, опять же, будет увеличение, те люди, которые поехали в Турцию. Вот. Поэтому люди просто стали больше ездить. Это как бы общая тенденция. Если по соцопросам там за рубежом побывало украинцев где-то только порядка 30%, вот, то сейчас с каждым годом этот процент, ну, с целью отдыха, он увеличивается. И это как бы говорит о том, что все-таки немножко экономическая ситуация выравнивается. Люди могут откладывать деньги на отдых.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Царук, директор украинской организации «Центр развития туризма». Если вы что-то упустили, читайте нас на сайте Крым Реалии, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся через несколько секунд.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Мы тут говорим о ситуации с туристами в Крыму, о том, сколько там на самом деле приехало, устраивала ли Украина туристическую блокаду. И к вам вот будет такой вопрос. Корреспонденты одной датской газеты, чье название я просто не в состоянии выговорить правильно в эфире, побывав в Крыму, они, в общем-то, и продолжают оставаться там, говорят, что среди тех факторов, по их мнению, которые влияют на недостаток туристов, не только логистические проблемы, связанные с пересечением одной границы или с отсутствием там сообщения по Керченскому мосту, которого, конечно, еще пока нет, есть еще и проблемы экологического характера, то есть... По их мнению, за последние 3 года ситуация с качеством экологии на полуострове значительно ухудшилась. Не только речь идет о воде, но и, скажем, там, о выработке карьеров и тому подобных вещей. Вот их мнение такое вот датское, оно соответствует действительности или, наоборот, ситуация экологическая на полуострове за последние годы улучшилась?
Ну, нельзя сказать, что эти датские корреспонденты были неправы. Действительно, экологическая ситуация на полуострове, она оставляет желать лучшего и даже несколько ухудшается. Несколько это намного ухудшается. Потому что все помнят, да, как в прошлом году было в Ялте и в других крымских городах разливы канализации, прорывы канализации. Это связано с возросшей антропогенной нагрузкой и изношенностью сетей. Плюс свалки, которые... испытывают тоже повышенную нагрузку. Не только в Севастополе, в нашей Первомайской балке, но и свалки под Алуштой, уже пресловутая вот эта свалка в 3 километрах от моря, которая сползает, вот, в других районах Крыма. Потому что увеличилось ведь не только количество за счет приезжающих, отдыхающих, увеличилось за счет тех россиян, которые приехали сюда после 2014 года в качестве чиновников, сотрудников различных фирм, да, их стало вот в Севастополе, например, почти половину увеличилось население города. А ни инфраструктура, ни наша свалка, ни другие службы, они не готовы были к такому приему постоянных жителей. Поэтому действительно катастрофа.
Есть ли у нынешних крымских властей какое-нибудь видение того, как эти проблемы надо решать, или пока все оставлено на самотек?
Понимаете, тут интересная позиция. С одной стороны, конечно, президент России провозгласил этот год годом экологии, и вроде как бы должны рассматриваться различные экологические проекты. На самом деле наблюдается такая политика, знаете, экологических вылазок, вот такие выстрелы в холостую. То есть представители Объединенного народного фронта съездили, посмотрели, правильно ли посажены фисташки, пересаженные. Представители там другой какой-то российской экологической организации съездили, посмотрели еще на какой-то объект. А результата никакого. То есть ни один серьезный экологический проект, я имею в виду очищающий, оздоровляющий окружающую среду, не рассматривается пока и не реализовывается, насколько мне известно. Вот у нас собираются реконструировать очистные сооружения. Дай бог, конечно, чтобы за те несколько лет, 2-3 года, по-моему, они реконструировали, и все-таки наши очистные работали нормально, и канализация не уплескалась прямо в море. Но что-то очень слабо верится в то, что это будет эффективно доведено до конца. Мы видим это на примере, например, нашего пляжа Солнечный, нашего Херсонеса, нашей артиллерийской бухты, куда до сих пор выливается канализация, она постоянно грязная, и, как говорят лодочники, 2014 года наш центр, центральная бухта, артиллерийская, севастопольская, не чистились. По крайней мере, они не видели мусоросборщиков, которые по поверхности воды собирали бы этот мусор.
Понятно. Большое вам спасибо, Маргарита, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим после выпуска новостей.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Отключение энергомоста в Крым в конце июля могло произойти из-за ДТП. Очередной рейд против стихийных торговцев прошел в центре Симферополя. Под завалами каменоломен в Керчь нашли останки бойца подземного гарнизона. А сейчас подробнее. В конце июля аннексированный Крым мог остаться без света из-за дорожно-транспортного происшествия с участием большегрузной машины. Так объяснил аварию министр энергетики России Александр Новак в докладе российскому президенту Владимиру Путину. Российский министр отметил, что количество подобного рода аварий значительно уменьшилось. Новак добавил, что возглавляемое им министерство уже работает над тем, чтобы снизить риск массовых отключений. Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля. Причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все 4 ветки энергомоста в Крым были отключены. Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач. центре аннексированного Симферополя прошел рейд против стихийных торговцев. Об этом сообщает местный телеканал «Первый Крымский». Такие проверки хотят сделать ежедневными. К борьбе со стихийной торговлей в аннексированном Крыму дополнительно привлекут отряды казаков и так называемую местную самооборону. Об этом рассказал представитель подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Юрий Бравников.
Уже составлено несколько протоколов по центральному рынку. Также рейды проходят по всем тем точкам стихийной торговли в городе, которые мы все прекрасно знаем. Это и Дмитрия Ульянова, это и Куйбышевский рынок. Поэтому гражданам, занимающимся незаконной стихийной торговлей, советуем найти места на рынках города и заниматься своей деятельностью на законных основаниях.
В конце июля в Симферополе во время одного из рейдов по борьбе со стихийной торговлей изъяли 700 килограмм продуктов. При этом, по словам подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, сегодня каждый четвертый крымчанин занимается торговлей. В аджимушкайских каменоломнях Керчи в завале Янгуразова нашли останки бойца подземного гарнизона. Об этом сообщает местный ресурч Керчнет. У бойца при себе был медальон смерти. Внутри текст, по которому специалисты смогут идентифицировать личность погибшего, рассказывает руководитель российской экспедиции Аджимушкай Владимир Симонов.
Зачистка только начинается, поэтому что-либо сказать мы не можем. Но медальон смертник у него был. Он лежал прямо сверху, мы его нашли. Он заполнен, читается пока не очень хорошо, но специалисты по прочтению медальонов, я думаю, легко справятся с этой задачей. И в ближайшие дни мы будем знать имя бойца, погибшего здесь в каменоломнях.
Рядом с погибшим нашли штык-нож, остатки бинокля, гранаты, кружку и элементы одежды. В Украине открыли уголовное производство в отношении российских ученых, которые проводят раскопки на территории аннексированного Крыма. Под контролем Кремлю в Министерстве курортов и туризма Крыма утверждают, что с января по июль полуостров посетило около 3 миллионов человек. По данным ведомства, больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу Крыма, это 46% от общего количества посетивших полуостров. Дальше по популярности идет западное побережье Крыма, восточное и на последнем месте Крымское предгорье. Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в июле составила почти 65%, отмечают крымские чиновники. Они добавляют, что больше всего туристов прибыло в Крым на самолетах, чуть меньше приехало через паромную переправу и 5% на автомобильном транспорте через административную границу с материковой Украиной. В июле украинские пограничники сообщали о снижении пассажиротранспортного потока через админ-границу с аннексированным Крымом. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 36 градусов тепла. В Севастополе до 34. Воды Черного и Азовского морей прогреются до 26 градусов тепла. При этом с 4 по 9 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха поднимется выше климатической нормы на 7 и более градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
И вновь доброе утро. Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 в будние дни мы на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 9 до 10 мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реалии» и на нашем канале YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
С 3 по 4 августа в Женеве в рамках 93-й сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации состоится рассмотрение официального и альтернативного докладов России о реализации прав населения, проживающего в аннексированном в Крыму, в частности, украинцев и крымских татар. Мы поговорим о том, как аннексия Крыма России повлияла на реализацию прав украинцев и крымских татар, есть ли на полуострове проявления расизма и дискриминации, и почему Россия замалчивает проблемы коренного населения Крыма перед международным сообществом. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Слушается дело Украины против России касательно нарушений Россией положений Конвенции про борьбу с финансированием терроризма и Конвенции про ликвидацию всех форм расовой дискриминации.
Финансирование терроризма на востоке Украины и притеснение крымских татар и этнических украинцев на территории аннексированного полуострова. Именно эти формулировки содержатся в иске Украины против России в Международном суде ООН. По словам большинства экспертов, суд по делу растянется на годы. Для Украины этот процесс беспрецедентен. Впервые в истории официальный Киев обвинил власти другого государства в терроризме и ущемлении прав человека. Первые слушания прошли с 6 по 9 марта этого года. Замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль тогда поделилась в интервью журналистам об ожиданиях Киева от Москвы.
Россия обрала для себя дуже типову лінію. Лінію фейків і підтасовки матеріалів. Те, що вони намагаються маніпулювати судом, надаючи інформацію, яка не відповідає дійсності, на мій погляд, також не сприяє покращенню відношення суду до позиції Російської Федерації.
Тож чого чекаєте?
Багато бруду, дуже агресивного і дуже неприємного.
Зеркаль добавила, що Росія, як постійний член Совета Безопасности ООН, рассчитывает на безнаказанность, учитывая ограниченность международно-правовых инструментов. Представитель России в суде, глава департамента Министерства иностранных дел страны Илья Рогачев отверг все обвинения официального Киева. Также он представил суду версию Кремля о том, откуда оружие у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.
Главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев, это запасы советских времен, которые были на территории Украины. Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев. Кроме того, большая часть была оставлена убегавшей украинской армией.
В апреле суд Организации Объединенных Наций вынес промежуточное решение по делу. Он обязал Россию перестать ограничивать права крымских татар, возобновить работу Меджлиса на полуострове и восстановить обучение на украинском языке. Украина не ограничивается защитой своих прав только в Международном суде ООН. Власти страны в феврале подали 4-й иск в Европейский суд по правам человека. В июне Министерство юстиции к материалам дела приобщило, в частности, поминутный график захвата Крыма России. Также Киев подал иск против российских властей во Всемирную торговую организацию. Снежана Старовицкая для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Евгения Андреюк, украинская правозащитница, представитель инициативы «Крымсос» из Женевы. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Буквально вот, поскольку вы находитесь в эпицентре событий, что там сейчас происходит? Происходит ли что-нибудь вообще? И если да, то чего нам ожидать в ближайшее время?
Ну, здесь происходит сейчас заседание Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, который рассматривает ситуацию в России в этой области, что он делает каждые 4 года. Вчера было выступление правительственной делегации, за которыми последовали комментарии и вопросы от членов комитета. И сегодня будет самая интересная часть. Правительственная делегация будет отвечать на эти вопросы. И вот отвечать на те комментарии, которые вчера были предоставлены.
Когда начнется и когда закончится эта часть, о которой вы говорите?
Сегодня это будет с 10 до часу по женевскому времени. Это значит, по нашему это будет с 11 до 2.
Можно ли ожидать каких-нибудь принципиальных решений от комитета? Или на самом деле представление докладов – это больше формальность?
Сегодня решение принято не будет. В конце месяца будут приняты рекомендации и решения комитета касательно ситуации в России. Несмотря на то, что они будут иметь рекомендательный характер, тем не менее для других международных судебных процессов это будет иметь определенное значение, так же, как и для режима санкций. Ну и в целом это будет первое заключение какой-то международной организации касательно расовой дискриминации. Там не только политических репрессий, да, или там гражданских, а именно именно есть ли там широкомасштабная дискриминация по этническому признаку в Крыму. То, что сегодня, скорее всего, будет, это какие-то очередные интересные заявления российских чиновников. И интересно, с какой сегодня стороны они расскажут, что в Крыму все в порядке, ничего не нарушается. Вопрос, заданный по Крыму, очень общий. Он звучит как какое влияние имеет конфликт на население, на крымских татар в автономной республике Крым. Поэтому тоже очень интересно, каким образом делегация будет на это реагировать.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи прямо из Женевы была Евгения Андриюк, украинская правозащитница, представитель инициативы «Крымсос». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Тамила Ташева, украинская правозащитница, также представитель инициативы «Крымсос». Тамила, доброе утро.
Доброе утро.
И мы говорим о том, что сейчас в Женеве происходит. На самом деле, как самое интересное, как говорит Женя Андриюк, будет сегодня чуть позже, а пока поговорим о том, что произошло вчера. Что российская делегация в своем официальном выступлении рассказала о мире и благодати или, наоборот, о жесточайших конфликтах и непонимании на территории полуострова?
На самом деле, я не слышала, что вам рассказывала Женя. Я также следила по онлайн-трансляции и слышала что-то, что мне рассказывала моя коллега. Однако там и Игорь Баринов, и представители Офиса уполномоченным по правам человека Российской Федерации, они действительно говорили о том, что на территории Крыма абсолютно хорошо развиваются все национальные меньшины, в том числе крымские татары и украинцы, что нет проблем с изучением ни крымско-татарского языка, ни украинского, что они выделили более 780, по-моему.
О, Тамила, вот тут мне говорят, простите, пожалуйста, мне тут говорят, что у нас есть как раз хрип, запись того выступления Игоря Баринова, о котором вы говорите. Давайте наши слушатели познакомятся с его точкой зрения, и мы обязательно прокомментируем.
Точка зрения. 10 миллиардов рублей, 150 миллионов евро специально предназначены для развития крымско-татарского сообщества. В рамках реализации единой комплексной кампании, направленной на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление межнациональной толерантности, Государственным комитетом по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым оказывается содействие деятельности средств массовой информации, издающихся на армянском, болгарском, немецком, новогреческом и крымско-татарском языках. Кроме того, телерадиокомпания «Крым» имеет редакцию национальных программ, которые осуществляют вещание на армянском, болгарском, греческом, крымско-татарском, немецком и украинском языках. Завершая свое выступление, хочу сказать, что российское национальное законодательство и правоприменительная практика в области противодействия дискриминации имеет много различных аспектов, все из которых я не могу охватить за столь короткое время. Точка зрения.
Вот, собственно, что заявил Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей России и глава российской делегации в Комитете ООН. Напомню, что он говорит о том, что деньги на обучение есть, и национальные СМИ, в том числе на крымско-татарском языке, поддерживаются. Да, от себя добавлю, что обязательно они еще вспомнили о том, что Владимир Путин подписал указ о реабилитации депортированных народов, в том числе и крымских татар. И вот теперь мы возвращаемся к разговору с Тамилой Ташевой. Что вы можете сказать по поводу этой позиции? Соответствует ли она действительности, или это, скажем так, пускание пыли в глаза со стороны России?
Однозначно это пускание пыли, потому что одно дело – это выделять деньги, которые будут фактически, простите на слове, разбазарены со стороны оккупантов на территории Крыма, потому что мы понимаем, что до конечного бенефициара деньги чаще всего не доходят. Да, действительно, там большие средства выделяются на пропагандистский телеканал «Милет», там якобы на школы, ну, где фактически преподавания на крымско-татарском нет, потому что очень сложно открыть класс на крымско-татарском языке обучения, потому что там необходимо 8 заявлений минимум от родителей детей. Однако они всегда делают такие шаги, предпринимают, да, которые не позволяют родителю обучать своего ребенка. Мы даже фиксировали такой случай, что отец ребенка, он даже судился с местной властью за то, чтобы класс был открыт. В итоге все-таки прошло очень много времени, класс не был открыт и так далее. То есть примеров можно приводить массу. Следует просто говорить о том, что фактически осуществляется. Мы имеем 38 уголовных дел на территории Крыма, большинство которых против крымских татар либо украинцев. Мы имеем минимум 17 случаев насильственных исчезновений на данный момент, и большинство из них являются либо крымскими татарами, либо украинцами, в большинстве своем крымскими татарами. Поэтому мы видим преследование по этническому признаку, и мы в своем отчете указывали эту системность. Поэтому, конечно же, с нашей стороны мы видим пускание пыли в глаза, они об этом отчитываются на каждом заседании, либо рабочей группы, либо там на заседании Генассамблеи, на заседании комитета по коренным народам и так далее. Это риторика, которая продолжается постоянно. Очень интересно, что сказала представительница офиса уполномоченного, что якобы, когда они были на территории Крыма с визитом, госпожа Москалькова, она посещала и места несвободы, и она говорила с отдельными представителями крымских татар, и она указала, что в том числе оппозиционных, и никаких проблем и нарушений они не увидели. Но следует сказать, что когда госпожа Москалькова была на территории Крыма, она посетила только троих политических заключенных, в том числе Ахтема Чийгоза. Конечно же, это все было под камерами и под пристальным вниманием. Вот, поэтому говорить о мире и поразумении, да, на территории Крыма, конечно же, не стоит.
Мы знаем, что российская делегация официально представила свой доклад вот с трибуны комитета ООН, а так называемый альтернативный доклад о реализации прав населения в аннексированном Крыму. Как он был представлен? Он был роздан делегатам или тоже провозглашен с трибуны?
Сейчас в Женеве проходят постоянные консультации с общественными организациями. Да, и наша Евгения, она там присутствует уже 4, по-моему, дня. Первые фактически 3 дня вот она занималась тем, что разговаривала с представителями комитета, с различными, и в том числе у них были выступления там с и Женя, и другая представительница нашей организации. Они выступали и рассказывали о том, как они осуществляли этот отчет, с одной стороны, и какие они тенденции вообще в разрезе этнической дискриминации видят на территории Крыма. Поэтому, да, определенное представление было. Просто я уточню, что это только одна часть отчета, которую мы представили по крымским татарам. Вообще это совместный отчет российских, международных и украинских организаций. Украинскую представляем часть мы в общем отчете по Российской Федерации. То есть там есть части и по Кавказу, да, по Кубани, там и так далее, по остальным частям Российской Федерации. Мы учли оккупированную часть я имею в виду территорию Крыма, в своем отчете, в своей части отчета.
Если мы перейдем от частности к более общим вопросам, насколько можно говорить о том, что этот комитет по ликвидации расовой дискриминации имеет влияние на ООН в целом, насколько важным является выслушивание официальных докладов и обсуждение с экспертами, или это какая-то, в общем-то, ритуальная сторона, которая реального влияния на процессы не будет иметь?
На самом деле, вне зависимости от того, что решения комитета имеют рекомендательный характер, решение комитета будет очень важным. И мы сейчас уже видим, каким образом Российская Федерация очень активно пытается показать, что она никого нигде не дискриминирует, для нее, по нашим данным, это очень важный комитет. И, в принципе, то, каким образом Российская Федерация давила на комитет для того, чтобы никаких альтернативных точек зрения не было представлено, это уже видно. И следует отметить, что сейчас Украина проходит в ряде международных тяжб, как в Европейском суде по правам человека, так и в Международном суде ООН, где Украина против России подавала свой иск. И как раз-таки Украина подавала иск по двум конвенциям по противодействию финансированию терроризма, это касается части Донбасса, да, и по расовой этнической дискриминации украинцев и крымских татар на территории Крыма. И поэтому те данные, которые и мы представили, то, что сейчас говорит Российская Федерация, это, во-первых, очень хорошо для анализа, а с другой стороны, если решение комитета будет, то, конечно же, оно будет в пользу нам, в пользу украинской стороне в этих вот межгосударственных судебных тяжбах. Кроме этого, у нас есть иск в Международном уголовном суде, и сейчас прокурор рассматривает дело по Украине. Поэтому это будет очень важное решение и нам, как украинским правозащитным организациям, экспертному кругу необходимо приложить все усилия для того, чтобы показать эту альтернативную точку зрения, что происходит на территории Крыма, и таким образом, каким-то образом повлиять на решение комитета.
И последний к вам вопрос. Как вы оцениваете вероятность успешного для Украины принятия решения, когда его можно будет ожидать?
Решение, насколько мне известно, будет выноситься через 2 недели. Я думаю, что Российская Федерация вынесут ряд предупреждений, с одной стороны, рекомендаций. Вчера уже эти рекомендации звучали, к примеру, относительно экстремистского террористического законодательства, то есть какие организации, там, людей и так далее считать экстремистами либо террористами, потому что это понятие очень размытое на территории России. Но я думаю, что, конечно же, полностью позитивного решения для нас не будет. Однако определенные рекомендации, которые касаются крымских татар либо украинцев, мне кажется, стоит ожидать.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню с нашим слушателем, что с нами на связи была Тамила Ташева, украинская правозащитница из инициативы «Крымсос». Если вы что-то упустили, читайте и смотрите нас на сайте «Крым Реалий», пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Мы продолжим через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реалий».
Возвращаемся после небольшой ретро-паузы в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Александра Крыленкова, российская правозащитница, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о том, что в Женеве сейчас происходит слушание комитета по противодействию расовой дискриминации. Тамила Ташева оценивает скорее перспективы скорее положительного для Украины принятия рекомендации этим комитетом, а я у вас хочу спросить немного о другом. Вот украинским правозащитникам говорят, довольно трудно работать на территории Крыма из-за противодействия явного или неявного нынешних крымских властей, плюс некоторым официально запрещен въезд на территорию полуострова. Какие механизмы используются для того, чтобы собрать те данные, которые представлены в альтернативном докладе о состоянии прав человека в Крыму?
Ну, мы не участвовали непосредственно в составлении этого доклада, но тем не менее мы собираем информацию уже на протяжении 3 лет и пытаемся помочь коллегам из Украины собирать информацию, передаем ее разным организациям, и они могут ее использовать в их докладах, потому что у нас действительно чуть больше возможностей работать и более безопасно ездить.
Ну, вот если можно, там, если это, конечно, не составляет какой-то особенной тайны и не воспрепятствует вам в последующей работе, можно там в 2 словах описать, как именно вы собираете данные о репрессиях, как вы, например, для того, чтобы было понятно нашим слушателям, как вы отделяете политические дела от уголовных?
ну, есть статьи, которые практически автоматически переводят дела в разряд политических. Это обвинения в экстремизме, терроризме, нарушении территориальной целостности и так далее. И тут практически нет никаких других критериев, кроме наличия этих статей, потому что они, правоприменение по этим статьям позволяет их считать политическими вне зависимости от всех остальных обстоятельств. Кроме того, есть преследование групп риска, которые если есть обвинение, например, в каком-то уголовном деле, то там нужно, и человек оказывается в группе риска, есть основания полагать, что его преследуют именно по политическим мотивам, то там нужно разбираться в процессе выдвигания обвинения и обоснованности этого.
В последнее время несколько довольно крупных западных СМИ, включая, ну и не только западных, прошу прощения, включая, например, там Reuters и Аль-Джазиру, сообщали о том, что в Крыму имеет место возрождение практики того, что они называют карательной психиатрией. В частности, не только речь идет об Ильме Умерове, говорят о нескольких случаях и даже нескольких десятках случаев по всей России. Можете ли вы сказать, что карательная психиатрия в России как внесудебное средство преследования действительно возродилось? Или журналисты сгущают краски?
Ну, это сложный вопрос. Я бы говорила, термин карательной психиатрии все-таки имеет отношение к наказаниям, как правило, и принудительному лечению. Те факты, о которых сегодня мы знаем, в первую очередь, это принудительное обследование. Вот, и, ну, по крайней мере, о фактах именно принудительного лечения по политическим мотивам мне неизвестно.
Тамила Ташева говорит о том, что, даже можно даже так сказать, обвиняет российского омбудсмена Татьяну Москалькову в том, что когда она приезжала в Крым для того, чтобы встретиться с некоторыми крымско-татарскими активистами, лидерами национального движения, находящимися под преследованием судебной системы, что их встречи были вылизаны буквально там под камерами, и поэтому Москалькова не понимает или не хочет видеть реального масштаба тех процессов, которые происходят в Крыму. Можете ли вы сказать, что это действительно так или преувеличение?
Знаете, я не участвовала в этих встречах и не могу их оценивать ни по эффективности этих встреч, ни по тому, как они на самом деле происходили. Я знаю, что они работали в российской и украинской омбудсмане, работали вместе, и какова эффективность совместной работы, не знаю.
Понятно. И последний к вам вопрос. По вашей оценке, состояние прав человека в России и в том числе на территории Крымского полуострова будет ли улучшаться с течением времени, например, в связи с тем, что там есть рекомендательное предварительное решение суда ООН, теперь ожидается некое решение Комитета по противодействию расовой дискриминации, или наоборот будет ухудшаться в связи с какими-то другими факторами, связанными с внутренней политикой Российской Федерации?
Ну, пока у меня нет никаких оснований для оптимизма, и пока ситуация так ухудшается.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Александра Крыленкова, российская правозащитница, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Радио «Крым Реалии» остаются на связи. Мы внимательно следим за ситуацией в Женеве. И как только решение будет принято, как только доклады будут заслушаны, мы обязательно сообщим вам об этом в новостях. Ни в коем случае не переключайтесь. После очередного выпуска мы продолжим нашу работу.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. США следят за российско-белорусскими военными учениями. Журналист Николай Семина надеется, что в крымском суде прислушаются к международному праву. Музыканты «Скутер» приехали в аннексированный Крым. А сейчас подробнее. Соединенные Штаты внимательно следят за запланированными российско-белорусскими военными учениями, которые привлекут более 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил в интервью Reuters американский генерал Джон Джилли, командир американской военной подготовки в Европе. По его словам, Москва не была откровенной на военных учениях «Запад-2017», так как западных наблюдателей туда не допустили. Джон Гилли отметил, что российские наблюдатели присутствовали на недавних военных учениях США и НАТО в Черном море, но Россия не приглашала западных наблюдателей на российско-белорусские учения. Москва заявила, что для проведения военных учений не требуется приглашение международных наблюдателей, отметив, что участие в учениях будут принимать менее 13 тысяч военнослужащих. В сентябре этого года на территории Беларуси запланированы российско-белорусские учения «Запад-2017» с привлечением российской стороной более 4 тысяч вагонов для перевозки вооружений и солдат. Украина получила заверение белорусской стороны в том, что украинские военные, в том числе военные атташе посольства Украины в Минске, смогут быть наблюдателями на учениях «Запад-2017». Журналист Николай Семина, которого российские власти аннексированного Крыма обвиняют в сепаратизме, надеется на то, что в суде, где рассматривают его дело, учтут позицию международного права касательно принадлежности Крымского полуострова. Об этом Николай Семина заявил Крым Реалии, комментируя очередное заседание, которое прошло в подконтрольном Кремлю железнодорожном районном суде Симферополя.
Судья приобщил к делу документы, которые регламентируют международное право. В данном вопросе для нас это является надеждой на то, что рано или поздно, но суд все равно встанет на точку зрения международного права и будет учитывать в этом отношении также и законодательство Российской Федерации.
Семина добавил, что удовлетворен тем, как прошел в суде его допрос. По мнению крымского журналиста, судья внимательно выслушал его аргументы. Как сообщил адвокат Александр Попков, во время заседания суда озвучили необходимые для защиты документы, резолюцию Генассамблеи ООН и резолюцию ОБСЕ о территориальной целостности Украины.
Мы озвучили в том числе заключение экспертов наших, заключение специалистов, психолога и лингвиста, и те международно-правовые документы, решение Генеральной Ассамблеи ООН и ОБСЕ о том, как эти весьма уважаемые структуры относятся к аннексии Крыма.
Следующее заседание назначено на 31 августа. Музыканты немецкой группы «Скутер» прибыли в аннексированный Крым. 4 августа они планируют выступить на музыкальном фестивале «Золотая балка» в Балаклаве. Фотографии фронтмена группы H.P. Бакстера появились на странице контролируемого России аэропорта Симферополь в Фейсбуке. Ранее посол Украины в Германии встречался в Гамбурге с менеджером немецкой группы «Скутер», чтобы отговорить их от выступления в аннексированном Крыму. Фронтмен «Скутер» заявлял, что группа видит в участии в фестивале исключительно музыкальное событие. По данным издания «Бильд», «Скутер» рассматривает возможность сыграть сольный концерт и в Киеве. Состоится ли такой концерт, пока неизвестно. Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине. Причиной транспортного коллапса в Бахчисарае назвали нехватку кадров. Об этом шла речь во время рабочей поездки зампреда подконтрольного Кремлю правительства Крыма Владимира Серова. Российский глава полуострова Сергей Аксенов поручил ему разобраться с жалобами бахчисарайцев. Как сообщает пресс-служба крымского правительства, администрация города, перевозчик и представители общественности договорились о проведении совместной встречи. На ней они хотят выработать актуальный график движения транспорта в городе. При этом в правительстве не назвали точных сроков нормализации ситуации с общественным транспортом в Бахчисарае. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 36 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
И снова доброе утро. У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 радио «Крым Реалий» на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 9 до 10 утра мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реалий» и на канале YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, материковая Украина 044 490 29 05. Поехали!
Крым в центре внимания.
Известная бывший крымский прокурор Наталья Поклонская анонсировала молитвенное стояние против фильма «Матильда», который посвящен истории взаимоотношений Николая II, последнего российского императора, с известной балериной Матильдой Кшесинской. О том, что стоит за личностью Николая II, его отношениями и за этим фильмом. И также, конечно, какое имеет отношение Наталья Поклонская ко всему этому, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
100 слов по теме.
За последние 100 лет только один русский царь не жил с балериной. Это я. Какая красивая. Кшесинская.
Ты украла мой поцелуй!
Фильм еще не вышел в прокат, а петицию против него к 1 августа подписало более 23 тысяч человек. Депутат Государственной Думы от аннексированного России Крыма Наталья Поклонская заявила, что ей удалось собрать еще больше подписей – 100 тысяч. Ранее Поклонская дважды обращалась к генпрокурору России с просьбой провести проверку «Матильды». Она назвала фильм кощунственным и организовала молитвенное стояние против ленты российского режиссера Алексея Учителя. Самое масштабное стояние прошло в Москве на территории храма Воскресения Христова. По подсчетам организаторов, там собралось несколько тысяч человек. Критикующая фильм Поклонская на своей странице в Facebook в день акции написала, что приняла участие в молебне в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии. Православные активисты заявили, что лента об отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет их чувства. Один из главных участников стояния в Москве, протоиерей Всеволод Чаплин, подчеркнул, что сделает все для того, чтобы фильм не вышел на экраны.
Ну, я надеюсь, что мы все-таки добьемся того, что фильм не будет в массовом прокате, по крайней мере, и не будет.
А вы смотрели картины, я так понимаю?
Нет, но я достаточно много читал сведений о том, что представляет из себя сценарий.
Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, который присутствовал на акции в Москве, сообщил, что никто из православных активистов, с кем он беседовал, фильм «Матильда» не смотрел. Режиссер Алексей Учитель сказал, что его юристы готовы к любому повороту событий и раскрыл смысл своего фильма.
Показать, что причисленный к лику святых за мученическую смерть, это тоже важный очень момент. Показать его человеком, который страдал, любил, был не сразу памятником, который сомневался, мог делать и какие-то ошибки, и делать большие и великие дела.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать картину Алексея Учителя, которая еще не готова, по меньшей мере странно. Премьера киноленты запланирована на 25 октября. Снежана Старовицкая для «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Сначала процитирую Наталью Поклонскую. «Никакого скандала нет, это всего лишь работа. Ко мне обратились люди на протяжении 11 месяцев, обращаются с письмами, которые просят правоохранительные органы и соответствующие компетентные органы Министерства культуры России обратить внимание на то, что данный фильм был снят под утвержденный сценарий, под который были выделены государственные деньги. Этот сценарий был изучен, исследован специалистами, экспертами, докторами наук и сделан соответствующий вывод, что данный фильм, который снят по сценарию изученному, является высокопровокативным. Количество подписей, которые поставлены под обращением письменным, 100 тысяч. Это 100 тысяч живых людей и 13 коробок, куда мы сложили все эти обращения, были отправлены в адрес генерального прокурора, министра культуры Российской Федерации и другие полномочные органы. Насчет возможного преступления, потому как в Уголовном кодексе РФ предусмотрены соответствующие составы преступления по данному факту разжиганию религиозной ненависти и розни на почве религии. Конец цитаты. С нами на связи Виктор Трегубов, украинский публицист и главный редактор издания «Петр и Мазепа». Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о ситуации, которая сложилась вокруг еще не вышедшего в прокат фильма «Матильда», о том, что там на самом деле происходит с Николаем II, мы будем говорить с историками потом. Сейчас меня больше интересует, во-первых, почему в России такая реакция, почему дошло до молитвенных стояний против показа этого фильма, и какое имеет отношение Наталья Поклонская к не только к фильму, но и вообще к исторической политике в отношении царя. Вот с вашей точки зрения, я даже знаю, что вы имеете возможность выступить в качестве эксперта-богослова. Вот с вашей точки зрения, есть ли там действительно какое-то... Я понимаю, что вы не видели этого фильма, но все-таки может быть там какое-нибудь оскорбление чувств верующих? Или здесь мы имеем какое-то вот... Ну, я не знаю даже, как это назвать. Эксцесс Поклонской.
Ну, исходя из того, что об этом фильме вообще известно, и исходя из того, что известно о позиции Поклонской, которая с портретом Николая II пришла на бессмертный полк, вот, как будто он ее дедушка, погибший во Вторую мировую, вот, да, действительно, это эксцесс Поклонской и не только Поклонской. Дело в том, что в России вообще существует определенная когорта людей, для которых тема, как тема царя, так и тема царской семьи является определенным фетишем. Вот. К религиозным чувствам это имеет весьма относительное отношение. Вот. Это скорее, хотя в принципе где-то, наверное, структурно-психологически это нечто сходное, это именно какой-то, какой-то специфический пиетет именно к царской семье. Вот, который уже безусловно принял форму религиозного культа. Другое дело, что христианским этот культ назвать сложно. Это скорее какой-то культ личности. Вот. Но и, соответственно, этот культ определенным образом в Российской Федерации поддерживается. Ну, это так скорее исторически сложилось. Да, есть определенное количество людей, может быть, их даже действительно наберется какие-то там тысячи, на которые именно очень любят батюшку-царя. Настолько любят батюшку-царя, что сама мысль о том, что батюшка-царь вот мог заниматься чем-то не тем, например, ухаживать за балериной, для них чужда, цинична и является посягательством на светский образ. Хотя, как мы знаем, собственно, исторически Николай II был, ну, достаточно неоднозначной личностью, и в любом случае он даже, учитывая то, что он был действительно канонизирован в Русской Православной Церкви, но он-то был канонизирован не как какой-то святой, он был канонизирован в чине страстотерца, то есть человека, который пострадал, незлобливо пострадал вот, от рук гнобителей. Вот, да, то есть тут история в том, что Николай II... Но он же прославился не тем, как он жил, а тем, как он умер фактически. Вот. А речь здесь, в этом фильме, идет не о времени его смерти, не о его гибели, соответственно, а вообще о конце 19 века, насколько могу судить.
В Русской Православной Церкви не считают фильм Алексея Учителя «Матильда» сознательным искажением образа святого, однако назвали естественной негативную реакцию части общества. Такое мнение высказал пресс-секретарь патриарха Московского, священник Александр Волков в интервью Russia Today. Цитирую. «Я уверен, что каким бы ни был этот фильм, он не является карикатурой, сознательным искажением образа святого человека. Есть разница между сознательным эпатированием людей карикатурным жанром и высоким кинематографом, частью которого является Алексей Учитель. Это взгляд конкретного режиссера, конкретного художника на тот или иной исторический аспект, его попытка своими методами, своими инструментами, своим фильмом донести свою мысль до зрителей. Нужно категорически избегать, чтобы священник, стоя на амвоне, в проповеди говорил: вот это произведение хорошее, а вот это плохое, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите сжечь кинотеатры. Такое, конечно, невозможно». Конец цитаты. Можете как-нибудь прокомментировать позицию? Это действительно позиция церкви, а отдельные священники, которые выступают, как мы слышали в сюжете, против этого фильма, это их личное мнение? Или скорее вся церковь против фильма, и только отдельные священники призывают к здравомыслию?
Нет, на самом деле это вполне здравая позиция, ну, именно исходя из того, что в конечном итоге ни церковь, ни даже Русская Православная Церковь никогда не провозглашала, собственно, вот, Николая II каким-то особо, не знаю, светлым и непререкаемым образом. Но действительно, он прославлен, как я уже говорил, как соперник, то есть фактически как мученик. Вот. Тоже при этом его предыдущая жизнь, вот его жизнь до его мученической, по их версии, кончины, вот она не рассматривается как какой-то образец христианской святости. Но это вполне естественно. Человек этим просто не отличался биографически, его биография прекрасно известна. Вот. Это все равно, что предъявлять, не знаю, даже к тому же князю Владимиру, вот, предъявлять требования пожизненной святости, рассказывать, что все, кто рассказывает, что князь Владимир до крещения содержал гарем, вот, что князь Владимир до крещения вел междоусобные войны, в том числе с родными братьями, и закончившись убийством родных братьев, что это все клевета на светлый образ князя, на самом деле ничего этого не было. Вот. В российском обществе и в российской церкви подобные движения на самом деле есть, и не только в отношении Николая II, но и, например, в отношении Ивана Грозного, как люди, которые требуют канонизировать Ивана Грозного, рассказывая, что все его зверство на самом деле это выдумка. Ну, есть, да, это отдельная такая секта царя-поклонников. Сказать, что она не присутствует в Русской Православной Церкви, присутствует. Сказать, что ее в мейнстриме и в том числе в руководстве Русской Православной Церкви любят, нет, не любят. Они вообще в последнее время взяли курс на отвержение и на аккуратное вычеркивание, вымарывание из своих рядов вот таких вот специфических ультраконсервативных, ультраполитизированных личностей, вот, которые, соответственно, поддерживают эту линию просто потому, что...
Просто потому. Вот тут, кстати, интересно. Российский политический обозреватель Кирилл Мартынов, например, считает, что Наталья Поклонская демонстрирует по отношению к Николаю II поведение религиозного неофита. Давайте его послушаем.
Мнение.
Мне кажется, что сама Наталья Поклонская довольно тяжело переживает то, что с ней случилось в 2014 году. Потому что все-таки бежать из генпрокуратуры украинской, киевской и оказаться всемирной звездой этой няшности и очарования русской весны и потом оказаться внутри российского такого политического контекста, это, видимо, просто довольно тяжелым испытанием для нее оказалось. И потом она, судя по всему, как я это понимаю, связалась буквально с какими-то православными, довольно маргинальными тоже, которые чтят память Николая и считают, что его чуть ли не главным российским святым. Знаете, ее поведение, вот здесь нужен религиовед какой-то, ее поведение – это поведение неофита, безусловно.
Мнение.
Вот мы, напомню нашим слушателям, что речь идет не только о мнении Кирилла Мартынова относительно неофитизма Натальи Поклонской, но и в частности об известной истории с якобы мироточащим бронзовым бюстом императора Николая II. Вот, Виктор, вот вы нам как религиовед скажите, действительно это какой-то такой душевный поворот после так называемой «Крымской весны» Наталья Поклонская испытала?
Ну, либо его очень успешная симуляция. Вот. И я просто не закончил предыдущую фразу. Русская православная церковь тоже сторонятся этих людей просто потому, что им не нужны настолько упоротые в публичном поле. Да, действительно, ее поведение схоже с поведением религиозного неофита. То есть это либо очень успешная симуляция подобного поведения, потому что она ориентируется каким-то образом на эти круги в той или иной мере. Либо, насколько можно понять из ее биографии, в частности, из того, на каких специфических духовников она сейчас ориентируется, да, действительно, у человека наступил вот такой период, именно, как бы это сказать, когда человек только знакомится с какой-либо идеологией и следует ей в наиболее крайнем ее ключе. Вот. Ну, плюс тут какая-то, видимо, сугубо личностная аффектация, не знаю, с чем связана любовь Поклонская именно к императору, но там это даже переходит какие-то грани именно религиозного неофита, то есть она ведет себя даже не как сектант, она ведет себя относительно Николая II, именно как человек, у которого возник какой-то собственный персональный личный культ. Такое тоже бывает, но при этом, честно говоря, сказать, что это даже в мейнстриме для Русской Православной Церкви, я не могу. Это далеко за пределами этого мейнстрима. Вот. И, соответственно, при этом Поклонская успешно заработала себе, да, действительно, имидж упоротой. И, я думаю, вполне заслуженно.
Ну и напоследок перейдем от ситуации в русском православии к ситуации в украинских православиях. Возможно ли у нас в Украине, возможно ли в Украине в украинском обществе нечто подобное по отношению к императору Николаю II, какие-нибудь там, даже не дело в протестах против Матильды, но вот что-нибудь в таком духе Поклонской.
Да. Дело в том, что вот эти вот ультраконсервативная группа в российском православии, в Украине, в составе Московского патриархата тоже представлена. Причем представлена она достаточно ярко. Она вообще представлена больше, скажем так, по окраинам относительно Москвы. Там был в свое время епископ Чукотский, его Диамид, по прозвищу Динамит, у которого тоже были подобные заскоки. Вот в Украине это в первую очередь Почаевская лавра, где сидят очень специфические персонажи. И это очень специфический персонаж, который уже фактически обещает перестать поминать в своих молитвах патриарха Кирилла, потому что патриарх Кирилл, дескать, недостаточно для него радикален, недостаточно для него руссо-патриотичен. Это епископ Банчинский Лонгин Жар. Вот это на Западной Украине, да, такой тоже категорически специфический персонаж, который настолько, извините за простолетский термин, ватен, вот, что до него весь московский патриархат явно недостаточно ватен. Вот. Да, у нас такие есть. Да, у нас такие достаточно активны, но дело в том, что у нас такие есть скорее в священстве и епископате, но у нас мало социальной поддержки таких персонажей, просто потому что нет для этого какой-то социальной базы.
Все, большое вам спасибо за ваше компетентное и местами даже веселое мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Виктор Трегубов, украинский публицист, главный редактор издания «Петр и Мазепа», и в том числе богослов православный. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Игорь Лосев, историк, преподаватель Киево-Могилянской академии. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы тут говорим о ситуации вокруг фильма «Матильда», которая вот внезапно обострилась благодаря тому, что Наталья Поклонская, бывший крымский прокурор, организовала так называемое молитвенное стояние в крупных городах России и в некоторых городах, оккупированного ею Крыма. И вот теперь к вам вопрос как историку. Вот, я понимаю, что он может прозвучать там грубо и банально и слишком просто, но вот действительно ли был роман у Николая II с Матильдой Кшесинской, или это все злостное очернение выдумки изветы на святого благоверного?
Ну, вы знаете, я думаю, нет никакого смысла копаться в моральном облике последнего российского государя. Это не столь существенно, да и неинтересно. Видите ли, госпожа Поклонская, которая все это раздула, она не такая простая, как многим кажется. Вот эта совковая прокурорша, неожиданно воспылавшая страстью к августейшей особе, она тонко чувствует политическую ситуацию. И если бы в российском обществе, в его верхах, не было бы запроса на вот это все, она бы никогда не влезла в эту всю историю. Дело в том, что почему такой запрос существует? В нынешней России, как, кстати, и в Советском Союзе, существовала очень серьезная, я бы даже сказал, страшная проблема преемственности власти. Ну вот, скажем, например, если сегодня вдруг властитель сия Российской Федерации уйдет в лучший мир, возникнет вопрос, кто и как может его заменить. А как показывает история государства российского, подобные ситуации часто порождали и мятежи, и гражданские войны, и перевороты, и так далее. И вот многим российским деятелям кажется, что если восстановить монархию, то проблема преемственности власти будет навсегда разрешена. И такие настроения есть. И сам властитель Российской Федерации не может не думать о том, а что будет с его страной после его физического ухода. Мы не можем, конечно, судить о том, что там делается в его голове, но поскольку он не выступает против, а он мог бы положить конец всему этому одним, как говорится, мановением руки, вот, если он этого не делает, значит, и в его голову приходят такие мысли.
Мысли о том, чтобы перевести Российскую Федерацию в Российскую Федеративную Монархию еще при его жизни, или оставить это на усмотрение потомков?
Если возможен и первый, и второй вариант. Кроме того, скажем, там восстановление династии Романовых, хотя от этой династии сейчас мало что осталось, в основном какие-то карикатурные персонажи, но это дало бы возможность на каком-то новом уровне легитимности требовать реинтеграции Российской империи. Разумеется, никто бы серьезно к этому не отнесся, и юридическая ценность подобных аргументов приближается к нулю, но тем не менее. Поэтому я думаю, что вот эти процессы, они будут происходить, потому что многие российские деятели ощущают и вот этот дефицит легитимности собственной, и отсутствие какой-то преемственности нормальной в юридическом смысле. Ну, кстати, и в Российской империи это была проблема. Петр I забыл или не успел в своем завещании написать, кого же он вместо себя оставляет. И все 18-е столетие в Российской империи – это сплошные дворцовые перевороты. Потому что нормального закона о наследовании власти не было. И вот сейчас возникают те же самые вопросы. А что будет дальше? Ну, я, честно говоря, скептически отношусь к тому, что удастся кому-то в России восстановить монархию. Это мало похоже на реальность.
Но тут, конечно, нельзя не задать такой вопрос. Почему же, если такие настроения действительно имеются, почему в их фокусе оказался Николай II, который, нельзя этого не признать, в свое время даже носил почетный титул «Царь-тряпка», насколько, или это, может быть, там советская пропаганда его навязывала, но, тем не менее, почему нельзя было сосредоточиться на каком-нибудь более успешном государе, например, на Александре III, не говоря уже там о Петре I? Почему вот именно последний царь окружен такой, таким ореолом, что ли, я вот не знаю, политическим?
Ну, во-первых, он наиболее по времени близок к современному. Последний император. Кроме того, будучи бездарным политиком, бездарным правителем, он был достаточно мягким, достаточно, так сказать, положительным человеком. Он не был кровавым тираном, он не отличался какой-то там жестокостью и так далее. И в этом смысле спекулируют именно на его симпатичных личностных качествах, которые могут быть конгениальны, близки по духу многим современным интеллектуалам. Вот, наверное, по этой причине. Потому что Александр III, он достаточно уже, так сказать, далек. Кроме того, он очень, так сказать, злоупотреблял горячительными напитками, что, в общем-то, вполне в национальном духе. Вот. А Николай II в этом смысле был личностью более позитивной.
Ну и последний к вам вопрос. Вот вы говорили в качестве такого легкого оппонирования, вы говорили о том, что президент России, если бы хотел, одним взмахом руки положил бы этому конец. Тогда прокомментируйте выражение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что критиковать картину Алексея Учителя, которая еще даже не вышла, по меньшей мере странно. Это такая разведка боем? Ну, или действительно вот Песков самостоятельно озвучил такое заявление?
Ну, я думаю, что тут идет речь о зондировании почвы. Запускаю, так сказать, пробный шар, чтобы посмотреть, какая будет реакция в различных кругах интеллигенции, власти и тому подобное. Видимо, какой-то четкой и ясной концепции, четкого ясного представления у них самих еще нет. Они ищут.
И хорошо, будем считать, что если они найдут, это обязательно станет темой нашей следующей программы. Пока я благодарю вас за то, что вы вышли с нами на связь. Ваше мнение было важным для нас. Большое спасибо. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Лосев, историк, преподаватель Киево-Могилянской академии, с которым мы говорили о возможном возрождении монархического культа в современной Российской Федерации и о проблемах фильма «Матильда». Это радио «Крым Реалий». Слушайте нас завтра. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Удачного дня!